Коломбо. Радиоспектакль по одноименной повести Проспера Мериме.
В первых числах октября полковник сэр Томас Невиль, ирландец, один из заслуженных офицеров английской армии, остановился в гостинице в Марселе на обратном пути из путешествия по Италии. Единственная дочь полковника, мисс Лидия, принадлежала к разряду вечно недовольных путешественников.
Везувий во время извержения немногим лучше, чем трубы бирмингемских фабрик. Вообще, в Италии я не вижу ни собственного характера, ни колорита.
Такое настроение сообщилось и полковнику Невилю, который со смерти своей жены смотрел на все не иначе, как глазами мисс Лидии. Италия надоела его дочери. А ему показалось, что охота в этой стране самая жалкая. На другой день он пригласил обедать капитана Эллиса. Капитан рассказал мисс Лидии историю о бандитах. За десертом, когда мужчины остались одни, полковник узнал, что нигде нет такой прекрасной охоты, как на Корсике.
«Если вы любите пострелять, поезжайте на Корсику, полковник. Там, как говорил один из моих хозяев, вы найдете всевозможную дичь, начиная от дрозда и кончая человеком».
За чаем капитан снова очаровал мисс Лидию рассказом о косвенной вендетте и привел ее в окончательный восторг от Корсики.
«Вас, благовоспитанную, но, судя по всему, смелую леди, не может не заинтересовать то, что можно описать одним словом — дикий».
«Нельзя ли поподробнее, капитан?»
«Прежде всего, дикий вид страны и первобытные нравы ее жителей. Впрочем, им не откажешь в оригинальности и гостеприимстве».
«Хотелось бы в этом убедиться».
«А теперь позвольте на память о нашем знакомстве преподнести вам этот маленький стилет. Один прославленный бандит уступил мне его, сказав, что эта красивая штучка побывала в 4 человеческих телах».
«Принимаю со страхом и благодарностью, капитан Эллис».
Мисс Лидия заткнула стилет за пояс, потом положила на свой ночной столик и, прежде чем заснуть, 2 раза вынула его из ножен.
«Капитан Эллис рассказывает, что на Корсике прекрасная охота. Если бы это не было так далеко, мне дурно бы съездить туда недельки на 2.
«В самом деле, а чего бы нам не поехать на Корсику? Вы будете охотиться, а я рисовать. В моем альбоме будет та пещера, куда ребенком приходил учиться Бонапарте».
Может быть, в первый раз желание, выраженное полковником, получило одобрение его дочери. В тот же день полковник сторговался с хозяином корсиканского галеота, отправлявшегося в Аяччо. Капитан обещал, что барышне будет удобно, она сможет наслаждаться прекрасной погодой и морем. Полковник поставил условием, что капитан не возьмет на борт ни одного пассажира. В ожидании отъезда полковник гулял с дочерью. К нему подошел хозяин галеота и стал просить позволения взять с собой одного из своих родственников, который возвращался на родину, на Корсику, по нетерпящим отлагательства делам.
«Прекрасный малый. Военный. Офицер».
«Ну, если он военный...»
«Но, может быть, он невоспитанный человек. У него будет морская болезнь. Он испортит нам все удовольствие поездки».
Хозяин заверил, что его родственник — человек вполне порядочный, из семьи капралов. Полковник и мисс Лидия нашли странным, что на Корсике есть семьи, в которых звание капрала переходит от отца к сыну.
«Если бы это был настоящий офицер, то пришлось бы разговаривать с ним, проводить с ним время. Но с каким-нибудь капралом можно и не стесняться. Хорошо, можете его взять».
«Можете его взять, капитан».
На пристани возле шлюпки капитана стоял высокий молодой человек в наглухо застегнутом сюртуке, смуглый, с черными красивыми глазами, с открытым и умным выражением лица. Молодой человек, увидя полковника, снял фуражку и в учтивых выражениях поблагодарил его за сделанное ему одолжение.
«Рад быть вам полезным, мой друг. Скажите, любезный, в каком полку вы служили?»
«Прежде я служил в пеших гвардейских егерях, а теперь вышел из 7-го легкого полка».
«Были под Ватерлоо?»
«Да, это моя единственная компания, полковник».
«Она стоит 2».
«Папа, спросите его, очень ли любят корсиканцы своего Бонапарта».
Прежде чем полковник мог успеть перевести вопрос с английского языка на французский, молодой человек ответил по-английски, довольно хорошо, но с заметным акцентом.
«Вы знаете, мадемуазель, что нет пророка в своем отечестве. Мы, земляки Наполеона, любим его, может быть, меньше, чем французы. Что касается до меня, то, несмотря на то, что наш род когда-то враждовал с его родом, я люблю его и удивляюсь ему».
«Вы говорите по-английски?»
«Как видите, очень дурно».
«Вы, может быть, были в плену в Англии?»
«Нет, полковник, я выучился по-английски во Франции от одного пленного вашей нации».
«А вы едете домой в 6-месячный отпуск?»
«Нет, полковник, меня отставили с половинным жалованием за то, должно быть, что я был под Ватерлоо и что я земляк Наполеона. Я возвращаюсь домой без надежд, без денег, как поется в песне».
«Я тоже сижу на половинном жаловании, но с вашим половинным жалованием не на что купить табаку. Возьмите, капрал».
И он попробовал вложить монету в сжатую руку, которой молодой человек опирался о борт шлюпки. Корсиканец покраснел, выпрямился, прикусил губу и, казалось, готов был ответить дерзостью. Но вдруг, переменив выражение лица, разразился смехом. Полковник с монетой в руке остался в совершенном изумлении.
«Полковник, позвольте дать вам 2 совета. Первый. Никогда не предлагать денег корсиканцу, потому что между моими земляками есть такие невежливые люди, что могут бросить их вам в голову. Второй. Не давать людям званий, на которые они совершенно не претендуют. Вы зовете меня капралом, а я поручик. Без сомнения, разница невелика, но...»
«Поручик? Поручик. Но хозяин сказал мне, что вы капрал, так же, как и ваш отец и все мужчины вашего семейства».
«Да, правда. Наш род гордится, считая капралов в числе своих предков. Но наши корсиканские капралы никогда не носили галунов на мундирах. Около 1100 года некоторые общины возмутились против тирании горных сеньоров и выбрали себе предводителей, которые были названы капралами. Так что наши капралы не имеют ничего общего...»
«Извините меня, 1000 раз извините. Вы понимаете причину моего промаха? Я просто не знал этого».
«Я нисколько не сержусь на вас, полковник. Так как мой друг не сумел представить меня вам, то позвольте мне представиться самому. Орсо де ла Ребиа, поручик на половинном жаловании».
В это время шлюпка пристала к галиоту. Поручик предложил руку мисс Лиди, потом помог подняться на палубу полковнику. Там сэр Томас пригласил его ужинать. Мисс Лиди слегка нахмурила брови. Впрочем, она была все-таки рада узнать, что представляет собой капрал. Да и сам гость был ей не противен. Она даже начала находить в нем что-то аристократическое. Только для героя романа он был слишком развязен и весел.
«Поручик де ла Ребиа. Я видел в Испании немало ваших земляков. Это были знаменитые пешие стрелки».
«Да, много их осталось в Испании».
«Я никогда не забуду, как вел себя один корсиканский батальон под Виторией. Целый день они стреляли из-за деревьев, из-за изгородей. И я уж не знаю, сколько людей и лошадей у нас перебили. А когда пришлось отступать, они построились и стали быстро уходить. На открытом месте мы надеялись заплатить им свой долг, но канальи, то есть, извините, поручик, эти храбрецы построились в каре, и прорвать его не было никакой возможности. Как теперь вижу посреди каре офицера на маленькой вороной лошадке. Он стоял около знамени и курил свою сигару, как будто сидел в кофейне. Взбешенный, я сам повел последнюю атаку. Офицер, о котором я вам говорил, бросив, наконец, сигару, показал на меня рукою. Я услышал что-то вроде «Ал капелло бьянко!» У меня был белый плюмаж. Больше я не слышал ничего, потому что пуля пробила мне грудь. Это был славный батальон, господин Делларебе. Первый батальон 18-го легкого полка. Весь из корсиканцев, как мне потом говорили.
Да, они выдержали натиск и вынесли свое знамя, но две трети этих храбрецов спят теперь на равнине Виттории.
Не знаете ли вы случайно имени офицера, который командовал ими?
Это был мой отец.
Ваш отец?
Тогда он служил майором в 18-м полку и был произведен в полковники за этот печальный день.
Честное слово, он был храбрый человек. Я с удовольствием увиделся бы с ним снова и уверен, что узнал бы его. Он еще жив?
Нет, полковник.
Он был под Ватерлоо?
Да, полковник, но он не имел счастья пасть на поле битвы. Он умер на Корсике 2 года тому назад. Боже мой, как красиво! 10 лет я не видел Средиземного моря. Не правда ли, мадемуазель, оно красивее океана?
Мне оно кажется чересчур синим. И волны слишком малые.
А, так вы любите дикую красоту? Если так, то, я думаю, Корсика вам понравится.
Моя дочь любит все необыкновенное. Вот почему ей совсем не понравилась Италия.
Ну, я не знаю Италии, кроме Пизы, где я пробыл несколько лет в училище. Но я не могу подумать без восхищения о Кампо-Санто, о соборе, о наклонной башне.
Это очень мило. Извините, у меня немного болит голова. Я сойду в свою каюту.
Она поцеловала отца в лоб, величественно кивнула головой Корса и исчезла. Мужчины стали говорить о войне и охоте. Оказалось, что под Ватерлоо они были друг против друга и, должно быть, обменялись немалым числом пуль. Это удвоило их взаимную симпатию. Они раскритиковали одного за другим Наполеона, Веллингтона и Блюхера. Потом начали говорить об охоте на ланей, кабанов и муфлонов. Наконец, уже поздно ночью, когда кончилась последняя бутылка бордо, они разошлись, и каждый улегся спать. Ночь была прекрасна. Мисс Лидии совсем не хотелось спать. Решив, что молодой поручик крепко спит, как и следует такому прозаическому существу, она встала, надела шубку, разбудила свою горничную и вышла на палубу. Там был только один матрос у руля. Он пел по-корсикански какую-то жалобную песню. В ночной тишине эта странная музыка не лишена была прелести. К несчастью, мисс Лидия не вполне понимала, что пел матрос.
Ни пушки, ни штыки не могли заставить побледнеть его чело, ясное на поле битвы, как летнее небо. Он был сокол, друг орла,
мед для своих друзей,
для врагов
разгневанное море, выше солнца, милее луны. Его грозу для врагов Франции. Двое убийц, его земляков, поразили ударом в спину. Так Витола убил Сан-Пьера Корса. Они никогда бы не осмелились взглянуть ему в лицо. Повесьте на стене перед моей постелью мой честно заслуженный почетный крест. Красна его лента, еще краснее моя рубашка. Моему сыну в далекой стране сберегите мой крест и окровавленную рубашку. Он увидит в ней 2 дыры. За каждую из них по дыре в другой рубашке. Но буду ли я тогда отомщен? Мне нужна рука, что стреляла, глаз, что целился, сердце, что думало.
Глаз, что целился, сердце, что думало. Мне нужна рука, что стреляла, глаз, что целился, сердце, что думало.
Матрос вдруг остановился.
Почему вы не продолжаете?
Матрос кивком головы показал на человека, выходившего из рубки галиота. Это был Орса.
Продолжайте же вашу песню, она мне очень понравилась.
Матрос наклонился к ней и тихо сказал: я не делаю Римбекка никому.
Как? Рим?
Вы восхищаетесь нашим Средиземным морем, мисс Невель? Согласитесь, что нигде нет такой луны.
Я не смотрела на нее, я была занята изучением корсиканского языка. А что это значит сделать с Римбекко?
Римбекко. Это значит нанести смертельное оскорбление корсиканцу. Это значит упрекнуть его в том, что он не отомстил за себя. Кто вам говорил о Римбекко?
Не помню. Кажется, вчера в Марселе хозяин галиота употребил в разговоре это слово. Мне хотелось бы уже видеть Аячча. Это судно мне надоело.
Она встала, взяла под руку горничную и прошла несколько шагов по палубе. Скоро ушел и Орса. Как только он скрылся с палубы, горничная подвергла моряка допросу, после которого сообщила своей барышне следующее. Песня, прерванная появлением Орса, была сочинена на смерть его отца, полковника Делла Ребия, убитого 2 года тому назад. Матрос не сомневался, что Орса возвращался на Корсику, как он выразился, чтобы сделать вендетту, и утверждал, что скоро в местечке Пьетро-Неро увидят сырое мясо. Эти разъяснения изменили отношение мисс Лидии к поручику Делла Ребия. В глазах романтической англичанки он стал человеком, достойным внимания. Только теперь мисс Лидия заметила, что у молодого поручика большие глаза, белые зубы, изящный стан, что он хорошо воспитан и, судя по манерам, вращался в хорошем обществе. Орса несколько удивил мисс Невиль, осуждая бесконечные распри своих земляков. Он оправдывал, однако, крестьян, говоря, что вендетта есть дуэль бедных.
Это в самом деле дуэль. Люди убивают друг друга только после вызова, сделанного по правилам. «Берегись, я берегусь!» Такими словами обмениваются враги, прежде чем начать устраивать друг другу засады. «У нас не больше убийств, чем везде». Но вы никогда не найдете неблагородного повода к такому преступлению. На Корсике много убийц, но нет ни одного вора.
Когда он говорил о мщении и убийстве, мисс Лидия не могла заметить на его лице ни малейшего волнения. Галиот был уже близко от Корсики. Иногда в зрительную трубу полковника был виден какой-нибудь островитянин, одетый в коричневый плащ с длинным ружьем, скачущий по крутым склонам верхом на маленькой лошадке. Мисс Лидия в каждом видела бандита, или, вернее, сына, спешащего мстить за смерть отца. Но Орса уверял, что это какой-нибудь житель соседнего местечка, едущий по своим делам.
Ружье корсиканец возит с собой не столько по необходимости, сколько из щегольства и подчинения моде. Точно так, как Дэнди не выходит из дома без изящной трости.
После 3-дневного плавания Перед глазами наших путешественников развернулась великолепная, но довольно странная панорама залива Аячо. Вокруг все пустынно, лишь кое-где на окружающих город высотах белая постройка выделяется на зеленом фоне.
Это надгробные часовни, фамильные склепы.
В корсиканском городе не слышно громкого говора, пения, смеха, как в итальянских городах. Иногда на бульваре под тенью дерева кучка вооруженных крестьян играет в карты. Они никогда не кричат, не спорят. Если страсти разгорятся, то раздаются пистолетные выстрелы.
Корсика.
Побывав в комнате, где родился Наполеон, мисс Лидия на другой день после приезда на Корсику почувствовала себя в самом печальном настроении духа. Она пожалела своей затеи, но уехать сейчас же значило уронить свою репутацию неустрашимой путешественницы. Она вынула карандаши и краски, набросала виды залива и сделала портрет загорелого мужика, имевшего вид самого свирепого негодяя в мире.
«Пожалуй, надо вскружить голову поручику Орсо де Лоребе. Еще надо заставить его отказаться от мрачных намерений мести за отца, если они у него есть».
Какая-то формальность принудила полковника Невеля сделать визит префекту. Префект прекрасно принял его, осыпал предложениями услуг и очень скоро нанес ему ответный визит. «Полковник, только что выйдя из-за стола, удобно растянулся на софе и уже почти засыпал. Дочь его пела у раскрытого фортепиано. Орсо переворачивал ей ноты и смотрел на плечи и белокурые волосы певицы. Доложили о господине префекте. Фортепиано смолкло. Полковник представил префекта дочери.
«Я не представляю вам господина Орсо де Лоребе, потому что вы без сомнения знаете его».
«Вы сын полковника де Лоребе?»
«Да, господин префект».
«Я имел честь быть знакомым с вашим батюшкой». «Господин Ребе, вы много путешествовали. Вы должны были забыть Корсику и ее обычаи».
«Да, правда, я оставил ее еще очень молодым».
«Вы так долго были во французской армии, что, я не сомневаюсь в этом, сделались совершенным французом».
«Вы думаете, господин префект, что корсиканцу, чтобы сделаться порядочным человеком, необходимо служить во французской армии?»
«Конечно, нет. Я говорю только о некоторых обычаях этой страны, из которых иные совершенно нежелательно было бы наблюдать мне как администратору».
«Все только и говорят об этих загадочных обычаях».
«Мисс Невиль, моя жена будет вам очень признательна, если вы навестите ее, и я буду очень рад видеть вас в префектуре. Господин полковник, благодарю за прием».
«Мы с дочерью очень рады».
«Прощайте».
«Надо мне было ехать на Корсику, чтобы узнать, что такое префект. Впрочем, он показался мне довольно любезным».
«А мне он кажется очень странным. Вид у него надутый и таинственный».
«Я поняла его».
«Вы очень прозорливы, мисс Невиль».
«Господин де Лоребе, мы знаем друг друга всего несколько дней, но на море и в дикой стране, я надеюсь, вы извините меня, в дикой стране люди сходятся скорее, чем в свете. Поэтому не удивляйтесь, если я стану говорить с вами, как друг, о довольно интимных вещах, которых, может быть, не должен касаться посторонний. Я знаю горе, постигшее ваше семейство. Мне много говорили о мстительном характере ваших земляков и их манере мстить. Не на это ли намекал префект?»
«Мисс Лидия, как могли вы подумать?»
«Отчего вы так побледнели?»
«Вы думаете, мисс Невиль, я способен стать убийцей?»
«Если я об этом говорю, поручик, то это потому, что я понимаю, вернувшись на родину, окруженный, может быть, варварскими предрассудками, вам, наверное, отрадно будет сознавать, что есть существо, уважающее вас за твердость сопротивлении этим обычаям.
Мисс Лидия, есть минуты, когда во мне пробуждаются инстинкты родной страны. Иногда, когда я думаю о своем бедном отце, меня преследуют ужасные мысли. Благодаря вам я навсегда освободился от них. Ваше мнение очень важно для меня.
Делареби, завтра в 5 часов на охоту. Будьте точны.
Хорошо, полковник.
На другой день, подходя к гостинице после прогулки, мисс Невиль заметила въезжавшую в город молодую женщину в черном, верхом на маленькой, но ретивой лошадке, в сопровождении кого-то вроде крестьянина, тоже верхом, с пистолетом, висевшим у пояса, с ружьем в руках, словом, в полном костюме разбойника. Внимание мисс Невиль прежде всего привлекла к себе замечательная красота женщины. Ей было на вид лет 20. Высокого роста, бела лицом. У нее были темно-голубые глаза, розовые губы и зубы будто из эмали. В выражении лица можно было разом прочесть гордость, беспокойство и печаль. Она остановилась у дверей гостиницы, ловко соскочила с лошади и уселась на каменной скамье. Мисс Лидия в своем парижском костюме прошла мимо незнакомки, но та даже не подняла глаз. Открыв через четверть часа свое окно, мисс Лидия увидела ее сидящей на том же месте. Скоро показались возвращавшиеся с охоты полковник Невиль и Орса.
Вы Орсо Антонио де ля Ребе? Я Коломбо.
Коломбо?
Он обнял ее и нежно поцеловал, что немного удивило полковника с дочерью, потому что в Англии не целуются на улице.
Брат, простите меня за то, что я приехала без вашего приказания, но я узнала от наших друзей, что вы уже здесь, а для меня такая радость видеть вас.
Познакомьтесь, полковник, это моя сестра. Я ни за что не узнал бы ее, если бы она не назвала себя. Коломбо, полковник сэр Томас Невиль. Прошу вас извинить меня, но сегодня я не могу обедать с вами.
А, черт возьми, где же вы будете обедать? Вы очень хорошо знаете, что в этом проклятом трактире всего один обед и тот наш. Мадемуазель доставит моей дочери большое удовольствие, если согласится присоединиться к нам.
Мадемуазель де Лоребия, представленная мисс Невиль, сделала ей низкий реверанс, но не сказала ни слова. Видно было, что она очень смущена и что ей, может быть, первый раз в жизни приходится быть в обществе иностранцев, да к тому же из высшего общества. Впрочем, в ее манерах не было ничего напоминавшего провинцию. Оригинальность искупала в ней неловкость. Она даже понравилась этим мисс Лидии, и так как в гостинице не было больше свободных комнат, то мисс Лидия предложила постелить постель для мадемуазель де Лоребия в своей собственной комнате. Коломбо пробормотала какую-то благодарность и поспешила за горничной мисс Невиль, чтобы немного привести в порядок свой туалет. Войдя в зал, она остановилась перед ружьями полковника, которые охотники только что поставили в угол.
Славные ружья. Брат, это ваши?
Нет, это английские ружья полковника. Они так же хороши, как и красивы.
Мне очень хотелось бы, чтобы и у вас было такое.
Из этих трех одно, разумеется, принадлежит де Лоребия. Он превосходно владеет им. Сегодня, например, 14 выстрелов, 14 штук дичи. Выбирайте, друг мой.
Спасибо, полковник. Я вынужден отказаться.
Ну, так ваша сестра выберет за вас.
Коломбо не заставила его повторять и взяла проще всех отделанное ружье. Это было превосходное ружье Ментона, большого калибра.
Наверное, хорошо бьет.
Брат не знал, как благодарить полковника за этот подарок. Очень, кстати, подоспевший обед вывел его из затруднения. Мисс Лидия была в восторге, видя, что Коломбо, как добрая католичка, перекрестилась перед обедом. «Хорошо», — сказала Лидия про себя. Вот первобытная натура. Коломбо все свои движения сообразовывала с движениями брата. Иногда она пристально смотрела на него с каким-то странным и печальным выражением, Если глаза Орса встречались с ее глазами, он первый отводил их в сторону, как будто хотел избегнуть вопроса, который мысленно обращала к нему сестра и который он слишком хорошо понимал. После обеда полковник занял свое привычное место на софе, а мисс Невиль, перепробовав несколько тем для разговора и отчаявшись заставить разговориться прекрасную Коломбу, попросила Орса прочесть ей какую-нибудь песнь из Данте. Это был ее любимый поэт. Орса выбрал ту песнь из «Ада», где говорится о Франческе да Римини, и начал старательно декламировать эти изящные терцины, так ясно выражающие опасность читать вдвоем книгу о любви. По мере того, как он читал, Коломба придвигалась к столу, ее расширенные зрачки блестели необыкновенным огнем. Она то бледнела, то краснела.
«Как хорошо! Брат, кто это написал?» «Автор этих замечательных строк — один флорентийский поэт. Он умер много веков назад».
«Я дам тебе почитать Данте, Коломбо, когда мы будем в Пьетранере».
«Боже мой, как это хорошо! Вы, кажется, очень любите поэзию. Как я завидую вам! Вы будете читать Данте как новую книгу».
«Видите, мисс Невель, какой силой обладают стихи Данте. Они волнуют даже дикарку, знающую только свое «Отче наш». Но нет, я ошибаюсь». Еще совсем ребенком Коломба занималась стихотворством.
Мисс Невиль слышала о корсиканских импровизаторшах и умирала от желания послушать одну из них, поэтому она начала усердно просить Коломбу показать ей образец своего таланта.
«Ну хорошо, Коломба, прочти что-нибудь свое, но только покороче».
Коломба вздохнула, с минуту внимательно смотрела на скатерть, покрывавшую стол, потом на балки потолка. Наконец, закрыв рукой глаза, она произнесла неуверенным голосом.
«В долине, далеко за горами, солнце светит только час в день. В той долине есть мрачный дом, и трава растет на его пороге. Дым не идет из трубы. Но в полдень, когда туда заглядывает солнце, отворяется окно, и девушка, сиротка, придет на прялки. Она придет и поет за работой печальную песню. Однажды в весенний день горлинка села на соседнее дерево. Молодая девушка, — сказала она, — ты не одна плачешь? Жестокий ястреб унес у меня друга. Горлинка, покажи мне, где ястреб-похититель. Если б он даже был под облаками, я сейчас же свалю его на землю. Но мне, бедный, кто мне отдаст моего брата? Мой брат теперь в далекой стране». «Молодая девушка, скажи мне, где твой брат? И мои крылья снесут меня к нему».
Благовоспитанная горлинка.
«Ваша песня прелестна. Мне хочется, чтобы вы записали ее мне в альбом. Я переведу ее на английский язык и положу на музыку».
«Горлинка, о которой вы говорите, мадемуазель Коломба, это та самая птица, которую мы сегодня ели, или я что-то путаю?»
Мисс Невиль принесла свой альбом и была немало удивлена, видя, как странно экономит бумагу импровизаторша. Стихи вместо того, чтобы стоять отдельными строчками, шли один за другим во всю ширину листа. Когда наступило время сна, молодые девушки пошли в свою комнату. Мисс Лидия заметила, что ее подруга вынула из платья что-то длинное, вроде корсетной пластинки. Коломба украдкой положила это что-то под свою вуаль. Потом она встала на колени и начала молиться. Очень любопытная от природы и медленно раздевавшаяся, как и все англичанки, мисс Лидия подошла к столу и, притворясь, будто ищет булавку, подняла вуаль и увидела довольно длинный стилет в затейливой оправе из серебра с перламутром.
«А что здесь девушки носят в корсете оружие?»
«Это необходимо. На свете столько злых людей».
«А хватило бы у вас духу нанести удар?»
«Да, если бы это понадобилось, чтобы защитить себя или друзей. Но вы не так его держите.
Вы можете ранить себя, если тот, кого вы хотите ударить, отступит. Посмотрите, вот как надо бить. Такой удар смертелен.
Да, вы владеете оружием. Это так странно. Спокойной ночи.
Род, которому принадлежал отец Орса, полковник Делоребия, враждовал со многими другими родами, но особенно с семьей Боричини. Некоторые говорили, что в XVI веке один Делоребия соблазнил одну Боричини и потом был заколот родственником оскорбленной девицы. Словом, между двумя домами, как говорится, была кровь. Гильфуччо, отец Орса, был военным, Джудичи Боричини – адвокатом. В 1812 году они боролись за место мэра в своей общине. После падения императора в 1814 году, воевавший за французов Делоребия, был обвинен по доносу в бонапартизме, и мэром стал Боричини. Последний, в свою очередь, был отрешен во время 100 дней, но после этой бури снова торжественно вступил во владение печатью мэра и метрическими книгами. Полковник Делоребия должен был выдерживать глухую борьбу, состоявшую из бесконечных кляуз. Жена полковника умерла, выразив желание быть похороненной в том лесу, где она любила прогуливаться. Мэр тотчас же объявил, что она должна быть погребена на общественном кладбище. Взбешенный полковник объявил, что он похоронит жену в том месте, которое она выбрала, и приказал вырыть там могилу. Со своей стороны и мэр приказал вырыть могилу на кладбище и потребовал жандармов, чтобы сила осталась на стороне закона. В день похорон явились обе партии. Полсотни хорошо вооруженных крестьян, приведенных родными покойной, заставили священника, выйдя из церкви, пойти по дороге к лесу. С другой стороны, мэр с сыновьями, клиентами и жандармами явился, чтобы оказать противодействие. При виде мэра многие взвели курки своих ружей. Мэр отступил со своим конвоем. Позже он послал префекту донесение. В нем он изображал божественный человеческий закон попранным, а полковника Делоребия – организатором бонапартистского заговора. Преувеличенность этой жалобы повредила ее действию. Госпожа Делоребия осталась похороненной в лесу. Адвокат Боричини, неудовлетворенный исходом этого дела, начал оспаривать у полковника право на владение ручьем, приводившим в движение мельницу. Палата уже была готова произнести свой приговор в пользу полковника, как вдруг Боричини вручил королевскому прокурору письмо за подписью некого Агастини, знаменитого бандита, который грозил ему, мэру, пожаром и смертью, если он не откажется от своих претензий. Известно, что на Корсике очень многие добиваются покровительства кого-нибудь из бандитов, которые нередко вмешиваются в частные распри. Мэр старался извлечь из этого письма пользу, но бандит Агастини написал королевскому прокурору письмо, в котором он жаловался на то, что подделали его почерк и тем набросили тень на его нравственные правила, ославив его человеком, торгующим своим влиянием. «Если я найду подделывателя, то примерно накажу его», — так кончал он свое письмо. Было ясно, что Агастини не писал угрожающего письма мэру. Тогда Делоребия обвинил в подлоге самого Боричини. Обе стороны разражались угрозами, и правосудие не знало, где найти виновных. Отец поручика Орса и Коломбы, полковник Гильфуччо Делоребия, был убит. 2 августа, под вечер. Женщина по имени Маддалена Пьетри услышала 2 выстрела. После этого она увидела человека, бежавшего к деревне. Он сделал знак рукой товарищу, и они скрылись. Пьетри нашла полковника Делоребия, плававшим в крови, простреленным 2 пулями, но еще дышавшим. Возле него лежало ружье, заряженное и со взведенным курком. Казалось, что он хотел защищаться от кого-то, напавшего на него спереди, а в это мгновение другой поразил его в спину. Заметив, что он старается поднести руку к карману, женщина поспешила вынуть оттуда маленькую записную книжку и, открыв ее, подала ему. Раненый вытащил из книжки карандаш и попытался что-то написать. Свидетельница ясно видела, что он с трудом написал что-то, но так как она не умела читать, то и не могла понять, что там написано. Устав от напряжения, полковник вложил книжку в руку Пьетри и сильно сжал эту руку, смотря на женщину со странным выражением, как будто бы он хотел сказать ей: «Это очень важно. Это имя моего убийцы». Скоро пришел мэр, нашел полковника мертвым, приказал убрать труп, составил протокол и опечатал книжку полковника. Когда приехал следователь, распечатали записную книжку и на окровавленной странице увидели несколько букв, написанных слабеющей рукой, однако довольно разборчиво. Написано было «Агости». И следователь не сомневался, что полковник хотел указать на Агостини, как на своего убийцу. Между тем, вызванная судьей Коломбо де ла Ребе попросила посмотреть записную книжку. Она долго перелистывала ее и, наконец, протянув руку к мэру, закричала: «Вот убийца!» И с удивительными при ее отчаянии точностью и ясностью она рассказала, что ее отец несколько дней тому назад получил письмо от сына и сжег его, но перед этим он записал карандашом в своей записной книжке адрес Орса, который только что перешел в другой гарнизон. Этого адреса теперь в книжке не было, и Коломбо заключила из этого, что мэр вырвал листок, на котором он был написан, и на котором ее отец написал имя своего убийцы. Это имя, по словам Коломбо, мэр подменил именем Агостини. 5 дней спустя после смерти полковника де ла Ребе Агостини, захваченный врасплох отрядом стрелков, после отчаянной схватки был убит. На нем нашли письмо Коломбы, которое заклинало его сказать, виновен он или нет в убийстве ее отца. Бандит не отвечал, и из этого заключили, что у него не хватило духу сказать дочери, что убил он. Однако люди, по их словам, хорошо знавшие характер Агостини, говорили потихоньку, что если бы он убил полковника, то стал бы хвастать этим. В конце концов, паричини перестали беспокоить. По местному обычаю, Коломбо импровизировала балладу перед трупом отца при собравшихся друзьях. Она вдохнула в нее всю свою ненависть к Боричини и прямо обвинила их в убийстве, грозя им местью своего брата. Это была та самая баллада, которую пел матрос на корабле при Мислидии. Отца Орса, бывший тогда на севере Франции, подал просьбу об отпуске, но не мог получить его. Сначала по письму сестры он поверил в виновность Боричини, но скоро получил копию со всех документов следствия, и частное письмо следователя почти убедило его, что единственным виновником был бандит Агостини. Прошло 2 года. Его перевели на половинное жалование, и тогда он подумал о возвращении на родину. Он хотел вернуться не для того, чтобы мстить людям, которых он считал невиновными, а чтобы выдать замуж сестру и продать свое маленькое имение, если за него можно будет выручить сумму, достаточную для жизни на континенте. От того ли, что приезд сестры живее напомнил Орса родной очаг, или от того, что ему было стыдно за костюм и дикие повадки Коломбы, он объявил на другой день свое решение покинуть Аяччо и отправиться в Пьетронеру. Однако он взял с полковника обещание заехать погостить под его скромным кровом и в награду за это обещал ему охоту на лани и кабанов. Накануне отъезда Орса предложил Лидии прогуляться по берегу залива. Коломба осталась в городе для покупок, а полковник постоянно оставлял их, чтобы стрелять чаек.
«Мисс Лидия, скажите откровенно, что вы думаете о моей сестре Коломбе?»
«Она мне очень нравится. Больше, чем вы, потому что она настоящая корсиканка, а вы чересчур цивилизованный».
«Цивилизованный? С тех пор, как я вступил на этот остров, я чувствую, что против своей воли снова становлюсь дикарем».
«Дикарем? Какое странное признание».
«Самые ужасные мысли волнуют и мучают меня. Мне нужно поговорить с вами, прежде чем я заберусь в свою пустыню.
Надо быть мужественнее. Посмотрите, как покорна судьбе ваша сестра. Берите с нее пример.
Не обманывайте себя. Не верьте в ее покорной судьбе. Она не сказала мне еще ни слова, но в каждом ее взгляде я читаю, что меня ожидает.
Чего же она хочет от вас?
Чтобы я попробовал так же хорошо ходить с ружьем вашего батюшки на человека, как на куропаток.
Что за мысль? Как вы можете предположить это, когда она еще ничего не сказала вам? Это ужасно.
Если бы она не думала о мести, она с самого начала стала бы говорить со мной об отце. Она произнесла бы имена тех, кого она считает ошибочно, конечно, его убийцами. Но ведь нет, ни одного слова. Это, видите ли, от того, что мы, корсиканцы, хитрый народ. Она понимает, что не вполне держит меня в своей власти и не хочет спугнуть меня, пока я могу еще убежать. Но когда она подведет меня к пропасти и у меня закружится голова, она толкнет меня в бездну.
Какой ужас!
И Орса рассказал мисс Невиль подробности смерти своего отца и познакомил ее с главными доказательствами, совокупность которых заставляла его считать убийцей Агастини.
Ничто не могло убедить Коломбу. Я видел это из ее последнего письма. Она поклялась отомстить Боричини. Мисс Невиль, видите, как я откровенен с вами?
Я ценю ваше доверие, поручик.
Может быть, их уже не было бы на свете, если бы Коломба не была убеждена, что исполнение мести принадлежит мне, как главе семьи, и что тут задета моя честь.
Право, вы клевещете на свою сестру, господин Орсо де Лореби.
Нет, вы сами сказали, что она корсиканка. Она думает, как они все. Знаете ли, отчего я был вчера так печален?
Нет, но с некоторого времени на вас находят эти припадки меланхолии. Вы были лучше в первые дни нашего знакомства.
Мы с полковником возвращались в лодке. Знаете ли, что сказал мне один из лодочников на своем адском наречии? Вы набили много дичи, Орсо Антон, но вы увидите, что Орландуччо Боричини охотник получше вас.
Что же ужасного в этих словах? Разве вы так уж стремитесь прослыть хорошим охотником?
Этот негодяй говорил, что у меня не хватит храбрости убить Орландуччо. Впрочем, хватит об этом. Мисс Лидия, если бы вы знали мое сердце, то поняли бы, что там поселилось чувство любви.
Вы пугаете меня. Кажется, воздух Корсики не только приносит лихорадку, но и сводит с ума. Хорошо, что мы скоро уезжаем.
Не раньше, чем вы побываете у нас в гостях. В Пьетронере. Вы обещали это сестре и мне.
А если мы не исполним своего обещания, то должны будем ждать какой-нибудь свирепой мести.
Ваш батюшка рассказывал как-то об индусах, которые грозят уморить себя голодом, если директора компании, на которую они работают, не поступят с ними по справедливости.
То есть вы уморите себя голодом, если мы не приедем к вам в гости? Сомневаюсь. Вы не будете есть день, а потом мадемуазель Коломба даст вам такой аппетитный обед, что вы откажетесь от своего намерения.
Вы жестоки в своих насмешках, мисс Невиль. Вы должны были бы пощадить меня. Я здесь одинок. Только вы могли помешать мне сойти с ума. Вы были моим ангелом-хранителем, а теперь...
Теперь? Чтобы поддержать этот ум, который так легко расстраивается, у вас есть человеческое достоинство и ваша военная честь. И если это может что-нибудь значить для вас, воспоминание о вашем ангеле-хранителе.
Ах, мисс Невиль, смею ли я думать, что вы действительно относитесь ко мне с участием?
Послушайте, господин де Лореби, так как вы ребенок, то я и буду говорить с вами как с ребенком. Когда я была маленькой девочкой, мать подарила мне хорошенькое ожерелье, которое мне страшно хотелось иметь, но сказала мне: «Всякий раз, как ты наденешь это ожерелье, вспомни, что ты еще не говоришь по-французски». Ожерелье потеряло в моих глазах часть своей прелести, оно стало для меня как бы упреком, но я носила его и выучилась по-французски.
Боже, как вы прекрасны, мисс Лидия!
Видите это кольцо, Орсо? Это египетский скарабей, найденный в пирамиде. Странная фигура, которую вы, может быть, принимаете за бутылку, это человеческая жизнь. У нас на родине есть люди, которые нашли бы, что иероглиф подобран очень хорошо. Вот этот, следующий, это щит с рукой, держащий копье. Это значит битва, борьба. А соединение двух знаков составляет прекрасный, по-моему, девиз. Жизнь есть борьба. Не подумайте, что я сама бегло перевожу иероглифы. Один ученый объяснил мне эти знаки. Возьмите. Я дарю вам моего скарабея.
Благодарю вас.
Когда придет вам в голову какая-нибудь дурная корсиканская мысль, посмотрите на мой талисман и скажите себе, что нужно выйти победителем из боя с дурными страстями. Право, я не дурно проповедую.
Я подумаю о вас, мисс Невиль, и скажу себе...
Скажите себе, что у вас есть друг, который будет в отчаянии, если узнает, что вы повешены из-за вендетты. Отпустите мою руку. Мой отец на берегу. Папа, бросьте этих бедных птиц. Пойдемте лучше с нами помечтать в грот Наполеона.
Лидия, ну зачем мне грот Наполеона? Идите сами. Я вернусь в гостиницу. Не опоздайте к обеду.
Орса должен был отправиться со своей сестрой очень рано и попрощался с мисс Лидией накануне. Их прощание было холодно и чинно. Со времени их разговора на берегу моря мисс Лидия боялась показывать Орса свое, может быть, чересчур живое участие. Одно время он думал, что заметил в обращении молодой англичанки чувство зарождающейся привязанности. Теперь же... Смущенный ее шутками, он уверял себя, что в ее глазах он не более как простой знакомый, который будет скоро забыт. Велико было его удивление, когда утром, сев за кофе с полковником, он увидел мисс Лидию, вошедшую с его сестрой. Она встала в 5 часов, и это усилие было слишком велико для англичанки, особенно для мисс Лидии, чтобы не польстить его самолюбию.
О, доброе утро! Какой прекрасный кофе подали нам сегодня. Лидия, дорогая, я рад, что ты провожаешь Коломбу и Орса.
Мисс Лидия, я в отчаянии, что вы потревожили себя так рано. Это, наверное, сестра разбудила вас, несмотря на мои предупреждения.
Доброе утро. Нет, я сама решила проводить вас утром. Ну, до свидания. Надеюсь, ненадолго.
Сестра хочет сделать вам странный подарок, мисс Невиль. Сестра сказала мне, что вы с любопытством рассматривали этот стилет.
А, миленькая штучка.
Это фамильная древность. Коломбо считает его такой драгоценностью, что попросила у меня позволение подарить его вам, мисс Лидия. А я, право, боюсь, как бы вы не посмеялись над нами.
Прелестный стилет, но это фамильное оружие, и я не могу принять его.
Да, фамильные вещи — это слишком большая ценность. Моя дочь права, мы не можем...
Да, этот стилет не моего отца. Он был подарен одному из предков моей матери, королем Теодором, и если мадемуазель Лидия примет его, она доставит нам большое удовольствие.
Мисс Лидия, не презирайте королевского стилета.
Но, милая мадемуазель Коломбо, я не могу, я не смею оставить вас безоружной в дороге. Со мной мой брат, и у нас славное ружье, которое подарил нам ваш отец. Только заплатите мне за стилет 1 су. Это для того, чтобы отвратить опасность, которой подвергаются дарящие друзьям режущие или колющие оружие. Вот монета. Возьмите. А что же это за опасность, мадемуазель Коломбо? Мы можем стать врагами, если это подарок. А так, словно вы купили его у меня. Таков обычай.
Простите, но мы, корсиканцы, просто рабы обычаев и вынуждаем других следовать им.
О, в Англии, в Ирландии, откуда я родом, тоже глупых суеверий предостаточно. Нас подобной нелепостью не удивишь.
Наконец нужно было ехать. Орса пожал еще раз руку мисс Невиль, Коломбо поцеловала Лидию, после чего подставила свои розовые губки полковнику, приведенному в совершенное изумление корсиканской вежливостью. Из окна залы мисс Лидия видела, как брат и сестра сели на лошадей. Глаза Коломбо блестели радостью, которой мисс Лидия до сих пор не замечала. Эта высокая, сильная девушка, фанатично преданная своим варварским понятиям, с надменным челом, увозящая своего брата, вооруженного как будто для какого-нибудь страшного дела, напомнила ей опасения Орса о том, что Коломбо ведет его к пропасти. Орса заметил Лидию в проеме окна, когда уже был на лошади. Он взял египетский перстень, подарок Лидии, висевший у него на шнурке, и поднес его к губам. Мисс Лидия краснея отошла от окна, но тут же вернулась и увидела, что корсиканцы галопом мчатся на своих маленьких лошадках по направлению к горам. Полчаса спустя полковник показал ей в свою зрительную трубу, как они огибают залив, и ей было видно, что Орса часто оборачивается. Мисс Лидия, посмотрев в зеркало, нашла, что она бледна.
Что должен думать обо мне этот молодой человек? И что я думаю о нем? И отчего я о нем думаю? Дорожное знакомство? Зачем я приехала на Корсику? О, я его вовсе не люблю. Нет, нет, да это и невозможно.
И тут Лидия заметила, что держит в руке стилет короля Теодора. Она бросила его на свой туалетный столик.
Орса любит меня, я уверена в этом. Он герой романа. Есть ли у него действительно желание отомстить за отца по-корсикански? Он представлял собой нечто среднее между Конрадом и Дэнди. Я сделала из него чистого Дэнди. Дэнди, у которого корсиканский портной.
А тем временем Орса ехал со своей сестрой. Коломбо с восторгом говорила о красоте мисс Невиль, о ее белокурых волосах и о ее изящных манерах.
Брат мой, скажите, действительно ли полковник так богат, как кажется? И одна ли у него дочь мисс Лидия?
Дочь у него одна. Об остальном я не думал. Почему ты спрашиваешь, Коломбо?
Это была бы хорошая партия. Вы и Лидия. Ее отец, кажется, очень расположен к вам. Наш род когда-то был богат, и теперь еще он один из самых почтенных на острове. Если бы я была на вашем месте, Орсу, я просила бы руки мисс Невиль у ее отца. На ее приданное я купила бы фальсетские леса и виноградники под ними, построила бы прекрасный дом из тесаного камня и надстроила бы на один этаж старую башню.
Коломбо, ты с ума сошла?
Вы мужчина, Орсо, и без сомнения лучше женщины знаете, что вам делать. Но мне очень хотелось бы знать, что может сказать этот англичанин против вашего союза с его дочерью.
Разговаривая таким образом, брат с сестрой приехали в маленькую деревню, где и остановились пообедать и переночевать у одного из друзей своего дома. На другой день хозяин, кум Коломбо де Ларебе, проводил их на одну милю от своего дома и сказал Орсо на прощание. «Видите эти леса и горы? Человек, с которым случилось несчастье, мирно прожил бы здесь 10 лет, и жандармы и стрелки не пришли бы его искать. У вас славное ружье». Оно должно далеко бить. Клянусь кровью Мадонны, какой калибр. Этим можно убить что-нибудь получше кабана.
Да, это хорошее ружье. Английское. Прощай, друг.
Наши путешественники были уже недалеко от Пьетронеры, когда у въезда в ущелье, через которое им надо было проехать, они увидели 6 или 8 человек с ружьями. Неподалеку паслись их лошади. Коломбо посмотрела на них в подзорную трубу.
Это наши люди. Пьеруччо хорошо исполнил поручение.
Какие люди?
Наши пастухи. 3-го дня я послала Пьеруччо собрать этих людей, чтобы они проводили вас до дома. Вам было бы неприлично въехать в Пьетронеру без конвоя. А кроме того, вы должны знать, что Боричини способны на все.
Коломбо, я много раз просил тебя не говорить мне больше о Боричини и о твоих неосновательных подозрениях. Я, конечно, не буду так смешон, чтобы вернуться домой с этой толпой лентяев. Я очень недоволен тем, что ты собрала их, не предупредив меня.
Брат, вы забыли свою страну. Если вы неблагоразумно подвергаете себя опасности, то я должна вас беречь. Я должна была сделать то, что сделала. Смотрите, они заметили нас.
Пастухи подъехали ближе. Они наперебой радостно приветствовали его и говорили: «Орст Антон, вылитый отец, только он выше и сильнее. Славное ружье! Об этом ружье еще будут разговоры. Мы отлично знали, что он вернется». Всадники закричали: «Да здравствует Орст Антон!» Раздались приветственные ружейные выстрелы.
«Друзья, друзья, благодарю вас за любовь ко мне, за любовь к моему отцу. Но я требую, я хочу, чтобы никто не давал мне советов. Я знаю, что мне делать».
Старший из пастухов сказал: «Он прав, он прав. Можете рассчитывать на нас, сеньор».
«Да, я рассчитываю на вас, но теперь мне не нужно никого, и ничто не грозит моему дому. Начните с того, что сделаете направо кругом, и отправляйтесь к своим козам. Я знаю дорогу в Пьетронеру, и мне не нужно провожатых».
Пастухи наконец удалились, крупной рысью направляясь к деревне. Но они останавливались на всех возвышенных местах, как будто для того, чтобы посмотреть, нет ли какой-нибудь скрытой засады. Таким образом, с разведчиками впереди, потомок рода де ла Ребе въехал в свою деревню и достиг древнего жилища своих предков. Долгое время остававшиеся без вождя ребионисты толпою вышли к нему навстречу. А все нейтральные жители деревни стояли на пороге своих домов, чтобы видеть, как он проедет. Боричинисты сидели по домам и глядели в щели ставен. Местечко Пьетронеро построено очень неправильно, как и все корсиканские деревни. Дома рассеянные, как бы случайно, занимают вершину небольшого холма или, скорее, горное плато. Недалеко от середины местечка возвышается большой зеленый дуб. Возле дуба стоит гранитная корыта. Деревянная труба проводит в него воду из соседнего ключа. Это полезное сооружение было построено на общий счет де ла Ребе и Боричини. Но жестоко ошибется тот, кто увидит в этом указании на некогда существовавшее согласие между двумя родами. Напротив, тут действовала взаимная зависть. Вокруг зеленого дуба и фонтана небольшое пустое пространство, называемое площадью. Праздные люди собираются здесь по вечерам. Иногда тут играют в карты, а раз в год во время карнавала танцуют. На двух противоположных концах площади возвышаются постройки, высокие, но узкие, сделанные из гранита и шифера. Это башни двух враждующих семейств, де ла Ребе и Боричини. Башня — это квадратная постройка футов 40 вышины. В другой стране ее назвали бы попросту голубятней. Над дверью — окно. Перед ним что-то вроде балкона с пробитым внизу отверстием, похожим на бойницу, через которое можно безнаказанно убить нескромного гостя. Башня и дом де ла Ребе занимают северную сторону площади Пьетронеро, башня и дом Боричини — южную. Чтобы не делать крюка, Орса хотел проехать перед домом мэра.
«Прошу вас, брат, проехать к дому переулком, не пересекая площади».
«Зачем? Разве площадь существует не для всех?»
«Храброе сердце! Отец, ты будешь окомщен!»
Въехав на площадь, Коломбо держалась между домом Боричини и своим братом и все время зорко смотрела на вражеские окна. Она заметила, что они с недавнего времени забаррикадированы, и в них устроены узкие отверстия вроде бойниц.
«Трусы! Посмотрите, брат, они уже начинают остерегаться!» «Они спрятались, но ведь когда-нибудь придется выйти!»
«Коломбо, к чему все эти речи? Перестань!»
«Не сердитесь, брат, я виновата. Женщине лучше держать язык за зубами, особенно рядом с таким смелым воином, как вы!»
«Да я не об этом!»
Появление Орса на южной стороне площади произвело на Пьетронеро большое впечатление и было принято за доказательство смелости поручика, граничащей с дерзостью. Корсо расстался с отцом в детстве и не успел как следует узнать его. В 15 лет он уехал из Пьетранеры в Пизу учиться, а затем поступил в военную школу. Гильфуччо в это время сражался в Европе под императорскими знаменами. На континенте Орсо виделся с ним редко и только в 1815 году попал в полк, которым командовал отец. Строго соблюдавший дисциплину полковник обращался с сыном, как и со всеми остальными молодыми поручиками, то есть очень сурово. «Поручик Деларебия, вы не на своем месте в строю. На трое суток под арест. 5 минут первого, а вы еще в фуражке. На 8 суток под арест». Один только раз под Картер-Бра он сказал ему: «Хорошо, Орсо, но будь осторожнее». Вид мест, где протекало его детство, мебель, на которой сиживала его нежно любимая мать, возбудили в его душе тихое болезненное волнение. Смутное беспокойство, внушавшееся ему сестрой, мысль, что мисс Невиль скоро приедет в этот дом, казавшийся ему теперь таким бедным, навели на него глубокое уныние. Он сел ужинать в большое кресло из потемневшего дуба, на котором обыкновенно председательствовал за семейным столом его отец, и улыбнулся, видя, как Коломбо колеблется, сесть ли ей за стол вместе с ним или нет. Впрочем, он был очень доволен ее молчанием во время ужина и ее быстрым уходом после него. Коломбо щадила его и хотела дать ему время осмотреться. Он с ужасом думал о том, что все ждут от него каких-то действий по отношению к Боричине. Он должен был мстить под страхом прослыть трусом. Но кому мстить? Он не мог поверить, что Боричине виновна в убийстве. Он смотрел на талисман, подаренный ему Лидией, и тихо повторял его девиз.
«Жизнь есть борьба, да, это так. И я выйду из нее победителем».
Он взял лампу, хотел подняться в свою комнату, как вдруг кто-то постучался в дверь. Время было не такое, чтобы ждать гостей. Тотчас же явилась Коломбо, за ней шла служанка.
«Это свои. Заходи».
Коломбо явилась в столовую, ведя за собой девочку лет 10. Босоногую, в рубище, с головой, покрытой рваным платком, из-под которого выбивались длинные космы черных волос. Девочка была худа, бледна, но в ее глазах сверкал живой ум. Увидя Орса, она остановилась и по-деревенски низко поклонилась ему. Потом она стала тихо говорить что-то Коломбе и подала ей только что убитого фазана.
«Спасибо, Килли. Поблагодари своего дядю. Он здоров?»
Девочка ответила: «Здоров, барышня. Я не могла прийти раньше, потому что он очень опоздал. Я ждала его 3 часа».
«Тебе сейчас дадут поужинать. У твоего дяди еще есть хлеб?»
Девочка сказала: «Мало, барышня, но особенно ему нужен порох. Каштаны поспели, и теперь ему нужен только порох». Корсо показался этот разговор довольно странным.
«Я дам тебе для дяди хлеба и пороху. Скажи ему, чтобы он берег его. Порох дорогой».
«Коломбо, подойди, пожалуйста».
«Кому это ты так покровительствуешь?»
«Одному бедному бандиту из нашей деревни. Это крошка и его племянница».
«Зачем посылать порох негодяю, который употребит его на преступление? Без этой печальной слабости, которую, кажется, все питают к бандитам, они давно бы уже исчезли на Корсике».
«Самые дурные люди нашей родины вовсе не те, что скрываются».
«Давай им, если хочешь, хлеб. В нем нельзя отказывать никому, но я не хочу, чтобы их снабжали патронами».
«Брат, вы здесь хозяин, и все в доме ваше. Но отказать бандиту в порохе — это все равно, что выдать его жандармам».
«Хорошо, из-за какого преступления он ушел в горы?»
«Брандалачи не совершил никаких преступлений. Он убил Джованна Апицу, который убил его отца, когда сам он был в армии».
Орсо отвернулся, взял лампу и, не отвечая, поднялся в свою комнату. Коломбо дала девочке пороху и провизии и проводила ее до двери.
«Пусть твой дядя хорошенько бережет моего брата».
Орсо долго не мог заснуть и поэтому проснулся очень поздно. Как только он встал, первое, что бросилось ему в глаза, был дом его врагов. Он спустился и спросил, где сестра. «Льет на кухне пули», — отвечала ему служанка Саверия. Он застал Коломбу, сидящей на скамейке. Вокруг нее лежали только что отлитые пули. Она обрезывала их.
«Какого черта ты тут делаешь?»
«У вас совсем нет пуль для ружья полковника. Сегодня у вас будет 25 патронов».
«Слава богу, я не нуждаюсь в них».
«Скверно, если вас застигнут врасплох. Вы забыли свой край и окружающих вас людей».
«Если б я и забыл, то ты мне об этом все время напоминаешь. Скажи мне, не пришел ли несколько дней тому назад большой сундук?»
«Да, брат. Хотите, я внесу его в вашу комнату?»
«Ты внесешь? Да тебе никогда его не поднять. Нет ли здесь для этого какого-нибудь мужчины?»
«Я совсем не так слаба, как вы думаете. Пойдем, Саверия, помоги мне».
«Нет уж, позволь, я сам». «В этом сундуке есть кое-что для тебя, моя милая Коломба. Прости меня за такие бедные подарки, но у поручика на половинном жаловании не слишком набит кошелек. Вот платье, шаль».
«Какая прелесть! Я сейчас же спрячу их. Я сберегу их к своей свадьбе. А то ведь я теперь в трауре».
«Так долго носить траур, сестра, это уж слишком».
«Я поклялась в этом. Я не сниму траура
раньше дня своей свадьбы. Я удивляюсь, как ты такая хорошенькая не вышла до сих пор замуж. Ты должна рассказать мне, кто ухаживает за тобой. Впрочем, я и сам наслушаюсь серенад. Они должны быть хороши, чтобы тебе понравиться».
«Кто захочет взять замуж бедную сироту? А кроме того, человек, который снимет траур с меня, оденет в траур вон тех женщин».
«Это помешательство», — подумал Орса, но не сказал ничего, чтобы избежать спора.
«Брат, я тоже хочу предложить вам кое-что. Ваше платье слишком хорошо для нашей страны. Ваш нарядный сюртук изорвется в клочки в 2 дня, если вы будете носить его. Его нужно беречь для приезда мисс Невиль. Я сделала вам бархатную куртку, а вот шапка, какую носят наши щеголи. Я ее уже давно вышила. Хотите примерить?»
«Это же полный охотничий костюм».
«Вот пояс для патронов. Этот пояс нашего отца. Его стилет в кармане вашей куртки. Сейчас я достану пистолет».
«Да у меня же вид настоящего театрального разбойника».
Орса завтракал в своем новом платье и за завтраком сказал сестре, что в его сундуке есть книги, что он хочет выписать еще книги из Италии и Франции и заставить ее учиться.
«Стыдно, Коломбо, что такая взрослая девушка, как ты, не знаешь вещей, которые на континенте знают чуть ли не грудные дети».
«Правда, брат. Я хорошо знаю, чего мне недостает, и очень хочу учиться, особенно если вы будете давать мне уроки».
Прошло несколько дней, и Коломба не произносила имени Боричини. Она ухаживала за братом и часто говорила ему о мисс Невиль. Орса заставлял ее читать итальянские и французские книги и удивлялся то правильности и меткости ее суждений, то глубокому невежеству в самых простых вещах. Однажды утром после завтрака Коломба на минуту вышла и вместо того, чтобы вернуться с книгой и бумагой, явилась со своим траурным убором на голове. Она была еще серьезнее, чем обыкновенно.
«Брат, я прошу вас пойти со мной».
«Куда тебя проводить?»
«Мне не нужно вашей руки, брат. Возьмите с собой ваше ружье и патронную сумку. Мужчина никогда не должен выходить без оружия».
«Ну что ж, нужно подчиняться моде». «Куда мы идем?»
Быстро пройдя деревню, Коломба пошла по дороге, извивавшейся между виноградниками, а собаку послала вперед, сделав знак, вероятно, хорошо знакомый ей. Видимо, она прекрасно исполняла обязанности разведчика.
«Если мускет залает, взведите курки и не двигайтесь с места».
В полумиле от деревни Коломба остановилась на том месте, где возвышалась небольшая пирамида из веток. Некоторые были зелены, другие высохли. Они были навалены кучей около 3 футов вышины. На верхушке торчал конец деревянного, выкрашенного черной краской креста. Во многих корсиканских округах существует весьма древний, может быть, имеющий связь с языческими суевериями обычай, проходя мимо места, где кто-нибудь погиб насильственной смертью, бросать на него камень или ветку. В течение многих лет, пока воспоминание о трагической смерти живет еще в памяти людей, это странное жертвоприношение растет с каждым днем. Оно называется кучей такого-то. Коломба остановилась перед этой кучей листвы и, оторвав ветку от куста, присоединила ее к пирамиде.
Орсо, здесь умер наш отец. Брат, помолимся за его душу.
Она встала на колени. Орсо сделал то же. В эту минуту медленно прозвонил деревенский колокол, потому что в ту ночь кто-то умер. Орсо неожиданно для себя заплакал. Через несколько минут Коломба поднялась сухими глазами, но со взволнованным лицом. Она торопливо перекрестилась большим пальцем, как обычно крестятся ее земляки, сопровождая этим знаком свои торжественные клятвы. Они молча вернулись домой. Орсо поднялся к себе в комнату. Минуту спустя за ним вошла Коломба с маленькой шкатулкой в руках и поставила ее на стол. Она открыла ее и вынула оттуда рубашку, покрытую большими кровавыми пятнами.
«Вот рубашка вашего отца, Орсо. Вот свинец, поразивший его. Орсо, брат мой, ты отомстишь за него?»
Она до боли крепко поцеловала его, коснулась губами двух ржавых пуль и рубашки и вышла из комнаты. Брат ее словно окаменел. Несколько времени Орсо оставался неподвижным. Он не решался убрать эти ужасные реликвии. Наконец, сделав над собой усилие, он положил их в шкатулку и, отбежав в другой конец комнаты, кинулся на свою постель и повернулся к стене, уткнувшись головой в подушку, как будто хотел спрятаться от привидения. Последние слова сестры беспрестанно раздавались в его ушах и казались ему роковым неизбежным пророчеством, требовавшим от него крови и, по его мнению, невинной крови. Наконец он встал, запер шкатулку, быстро вышел из дому и пошел, сам не зная куда. Поручик успокоился и уже хладнокровнее взглянул на свое положение. Он совсем не подозревал в убийстве Боричини, но обвинял их в подделке письма бандита Агастини и думал, что это было причиной смерти его отца. Орсо осознавал, что невозможно преследовать за подлог. У него осталась одна надежда в этой борьбе между совестью и предрассудками. Начать под каким-нибудь предлогом ссору с одним из сыновей адвоката Боричини и драться с ним на дуэли. Убить его пулей или ударом кинжала — это примеряло корсиканские и французские понятия Орсо. Найдя средства и думая о его выполнении, он уже чувствовал себя избавленным от тяжелой обузы. Цицерон, будучи в отчаянии от смерти своей дочери Тулии, забыл свое горе, перебирая в уме все прекрасные слова, какие он мог сказать по этому поводу. Орсо охладил свою кровь, подумав о том, как он изобразит мисс Лидии Невиль свое теперешнее душевное состояние и какое глубокое участие примет в нем эта прекрасная девушка. Он уже приближался к деревне, от которой незаметно отошел очень далеко, как вдруг услышал на дорожке голос девочки. Это был монотонный похоронный напев. «Моему сыну в далекой стране, сберегите мой крест и окровавленную рубашку», — пела девочка.
«Что ты поешь, девочка?»
Девочка Келина, а это была та самая девочка, что приходила в их дом вечером накануне, ответила: «Это песня сеньоры Коломбы».
«Я запрещаю тебе ее петь».
Девочка опустила голову и стала теребить сверток в руках. Это был завернутый в бумагу хлеб, который она несла своему дяде. Она сказала: «А мой дядя любит эту песню. С тех пор, как мой папа умер, дядя заботится о нашей семье. О маме, обо мне и о маленькой сестренке. Перед маминой болезнью он говорил богатым, чтобы они давали ей работу. Мэр каждый год дарит мне платье, а священник учит меня читать и закону Божию, с тех пор, как дядя попросил их об этом. Но особенно добра к нам ваша сестра Коломба». В это время на дорожке показалась собака. Девочка поднесла ко рту два пальца и резко свистнула. Собака сейчас же подбежала к ней и приласкалась. Потом она быстро исчезла. Вскоре два плохо одетых, но хорошо вооруженных человека выросли за деревом в нескольких шагах от Орса.
«А, Орс Антон, добро пожаловать. Как, вы не узнаете меня?»
«Нет».
«Потеха просто. Как борода и островерхая шапка меняют человека. Ну, поручик, посмотрите-ка хорошенько. Или вы забыли старых товарищей? Разве вы не помните Бранда Савелли? Я был рядом с вами в тот несчастный день под Ватерлоо».
«Как? Это ты, Бранда? Ты ведь дезертировал в 1816 году!»
«Так точно, парочек. Надоедает, знаете, служба. Ну и счет один мне нужно было свести на Корсике. А, Килли, ты молодец. Принесла еду. Давай скорее, мы есть хотим. Вы, поручик, понятия не имеете, какой бывает аппетит, когда вечно скрываешься от правосудия. Не церемоньтесь, поручик, не хотите ли пообедать с нами? Мы обедали вместе и похуже во времена нашего бедного земляка Наполеона, которому дали отставку».
«Спасибо, мне тоже дали отставку».
«Да, я слышал об этом, но бьюсь об заклад, что вы не очень-то этим огорчены. Ну, патер, за стол. Сеньор Орса, позвольте представить вам патера. То есть, я не знаю, наверное, патер ли он, но он ученый, как патер».
Патер насмешливо представился. «Бедный студент-богослов, которому помешали следовать своему призванию. Как знать, Брандалаччо, я мог бы быть римским папой».
«А какая же причина лишила церкви ваших познаний?»
Бандит стал серьезным и ответил Орса: «Пустяки. Счет, который нужно было свести, как говорит мой друг Брандо. Одна моя сестра наделала глупостей, покуда я зубрил науки в Пизанском университете. Мне нужно было возвратиться на родину, чтобы выдать ее замуж, но жених поспешил умереть за 3 дня до моего приезда. Я обратился тогда, как вы и сами бы сделали на моем месте, к брату умершего. Мне говорят, что он женат. Что делать?»
«Да, в самом деле затруднительное положение. И как же вы поступили?»
«В таких случаях нужно прибегать к ружейному кремню».
«То есть вы...»
«Он влепил ему пулю в лоб». «Келина, садись с нами, бери хлеб и ветчину. И пса покорми».
Патер был в хорошем настроении. А почему бы не поговорить с хорошим человеком, если настроение располагает к беседе? Хороша жизнь бандита. Вы, милостивый государь, может быть, когда-нибудь изведаете ее. И тогда увидите, как отрадно не знать над собой иной власти, кроме своей прихоти. Корсика для молодого человека страна не очень веселая. Но для бандита... совсем другое дело. Женщины от нас с ума сходят. У меня, например, 3 любовницы в 3 разных кантонах. Я везде у себя дома. И одна из них — жена жандарма».
«Когда Келине будет 15 лет, я выдам ее замуж. У меня есть уже в виду и жених».
«Что ж, ты сам будешь 20?
«Конечно». «Вы думаете, что если я скажу какому-нибудь здешнему богачу, мне, Брандо Савелли, было бы приятно видеть Микелину Савелли за вашим сыном? Вы думаете, что он заставит тащить себя за уши?»
Патер усмехнулся. «Я бы ему этого не посоветовал. У моего товарища рука тяжеленька. Он сумеет заставить себя слушаться».
«Да, если бы я был плутом, канальей, вымогателем, мне стоило бы только открыть свою сумку, и ведь и франтовики посыпались бы дождем».
«В твоей сумке есть что-нибудь привлекающее?»
«Ничего нет. Но напиши я какому-нибудь богачу, как делают некоторые. Мне нужно 100 франков. Он сейчас же пришлет мне их. Но я честный человек, поручик».
Джоканта Кастрикони спросил: «Верите ли вы, сеньор Орса, что свинцовая пуля расплавляется от быстроты своего полета в воздухе? Вы учились баллистике и, наверное, должны сказать мне, правда это или заблуждение?
Простите, сеньоры, мне кажется, уже поздно начинать научный спор. Орсо Антон, я советую вам не заставлять ждать себя сеньору Коломбу. Да и не всегда хорошо бегать по дорогам, когда солнце село. Зачем вы ходите без ружья? В этих местах есть дурные люди, берегитесь. Сегодня вам нечего бояться. Боричини везут к себе префекта. Они перехватили его по дороге, и он остановится на один день в Пьетронере. Он едет в Корте закладывать первый камень, как они это называют, чепуха. Сегодня он ночует у Боричини, но завтра они будут свободны. Один Винчентелло, негодный повеса, другой Орландуччо, который нисколько не лучше. Постарайтесь застать их не вместе. Сегодня одного, завтра другого. Но предупреждаю, будьте осторожны.
Благодарю за совет, но только нам с ними не о чем спорить. Пока они сами не придут ко мне, у меня к ним нет дела.
Кстати, я не поблагодарил вас за порох. Он пришелся мне очень кстати. Теперь мне ничего не нужно. То есть, мне нужны башмаки, но их я на днях сделаю себе из муфлоновой кожи.
Порох прислала тебе Коломба, а это тебе на башмаки.
Без глупостей, поручик. Зачем мне ваши франки? Что я, нищий? Я беру хлеб и порох, но не хочу ничего другого.
Я думал, что старым солдатам можно помогать друг другу.
Ну, до свидания.
Но перед тем, как уйти, он незаметно положил деньги в сумку бандита. И уже с четверть часа, как оставил Орсо своих почтенных товарищей, вдруг услышал, что кто-то изо всей мочи бежит за ним. Это был Брандо.
Это уже чересчур, поручик. Право, чересчур. Вот ваши 10 франков. Будь это кто-нибудь другой, я бы не спустил ему эту шалость. Кланяйтесь от меня, сеньоре Коломбе. Я из-за вас совсем запыхался. До свидания.
Нашел Коломбу немного встревоженной его долгим отсутствием. За ужином Орсо рассказал ей о своей встрече с бандитами и рискнул даже немного подшутить над нравственным и религиозным воспитанием Келлины, о котором заботились ее дядя и его почтенный сотоварищ сеньор Кастриконе.
Брандо честный человек, но о Кастриконе я слышала, что этот недоучившийся пастор человек без правил.
Я думаю, что он вполне стоит Брандо, а Брандо стоит патера. Оба ведут открытую войну с обществом. Одно преступление каждый день толкает их на новые. Но они, может быть, виноваты не больше, чем многие из людей, не живущих такой жизнью.
Ты ли это говоришь, брат?
Да, у этих несчастных тоже есть честь своего рода. Их обрек на такую жизнь жестокий предрассудок, а не низкая алчность.
Выпейте кофе, брат. Вы, может быть, знаете, что сегодня ночью умер Карло Батиста Пьетри? Он умер от болотной лихорадки.
А кто это Пьетри?
Это один из здешних, муж Мадалены, той, что взяла записную книжку у нашего умиравшего отца. Она просила меня прийти, побыть у мертвого и спеть что-нибудь. Нужно и вам пойти. Они наши соседи, и в этой вежливости нельзя отказать людям в таком маленьком местечке, как наше.
Черт возьми, я не желаю, чтобы моя сестра выступала в роли плакальщицы.
Орсо, каждый чтит своих покойников по-своему. Баллада досталась нам от предков, и мы должны ценить ее как древний обычай.
Ты думаешь, Карло Батиста не найдет дороги на тот свет, если кто-нибудь не произнесет над его гробом скверных стихов? Иди туда, если хочешь, Коломбо. Я пойду с тобой, если ты считаешь это нужным, но прошу тебя, сестра, не импровизируй. Это неприлично в твои годы.
Брат, я обещала. Кроме меня импровизировать некому. Вспомните, что в Аячо вы заставили меня импровизировать для забавы красивой юной англичанки.
Держу пари, Коломбо, что ты уже сочинил свою песню и не хочешь, чтобы она пропала даром.
Нет, я не могу сочинять заранее. Я остановлюсь перед покойником и думаю о тех, кто остались. У меня появляются слезы, и я говорю, что придет мне в голову.
Орса отправился вместе с сестрой в дом Пьетри. Покойник с непокрытым лицом лежал на столе в самой большой комнате. Высокий молодой человек, сын Пьетри, пожимая холодную руку отца, воскликнул: «О, зачем ты умер не от рук врага? Мы бы отомстили за тебя!» Это были первые слова, которые услышал Орса при входе. При виде Коломбы с братом толпа раздалась, и слабый шепот любопытства показал, что их приход вызвал нетерпеливое оживление у собравшихся. Коломба поцеловалась с вдовой, взяла ее за руку и оставалась несколько минут погруженной в себя. Потом она откинула вуаль, устремила на мертвого пристальный взгляд и, наклонясь над покойником, бледная, сама почти как мертвец, начала говорить.
«Карло Батиста, Христос пусть примет твою душу. Жить значит страдать. Ты идешь в страну, где нет ни солнца, ни холода. Тебе не нужно больше ни топора, ни твоей тяжелой мотыги. Тебе не нужно больше работать. Все дни для тебя с этих пор — воскресенье. Карло Батиста, Христос да упокоит твою душу. Твой сын хозяйничает в твоем доме. Я видела, как упал дуб, высушенный юным ветром. Я думала, что он мертв. Я пришла в другой раз, и его корень пустил росток. Росток сделался дубом, широколиственным дубом. Отдыхай, Мадалена, под его мощными ветвями и думай о том дубе, которого уже нет».
Мадалена начала громко рыдать, а два или три человека, способные при случае загубить христианскую душу так же хладнокровно, как куропатку, принялись утирать крупные слезы со своих загорелых щек. Внезапно слушатели встрепенулись. Толпа расступилась, и вошли несколько человек. По уважению, какое им оказывали, было видно, что это важные лица. Однако из уважения к надгробной балладе никто не сказал им ни слова. Это был адвокат Боричини, мэр Пьетронеро, пришедший вместе со своими двумя сыновьями, чтобы дать префекту случай послушать знаменитую Коломбу. При виде человека, в смертельной ненависти к которому Коломба поклялась, подвижное лицо ее тотчас же приняло зловещее выражение. Она побледнела. Ее голос стал хриплым, начатый стих замер у нее на устах, но скоро она с новой силой возобновила свою балладу.
«Когда ястреб кричит над своим пустым гнездом, скворцы вьются вокруг, насмехаясь над его горем».
Тут послышался сдавленный смех. Это смеялись только что пришедшие молодые люди, вероятно, найдя метафору слишком смелую.
«Ястреб проснется, он расправит крылья. Он омочит клюв в крови. А ты, Карло Батиста, пусть твои друзья скажут тебе последнее прости. Одна только бедная сирота не будет плакать. Зачем ей плакать о тебе? Ты уснул во цвете лет среди своей семьи, готовый явиться перед всемогущим. Сирота плачет о своем отце, застигнутым подлыми убийцами, стрелявшими ему в спину, об отце, чья кровь краснеет под кучей зеленых листьев. Но она собрала его кровь, благородную и невинную кровь. Она разлила ее по Пьетронеро, чтобы она стала смертельным ядом. И Пьетронеро будет заклеймена, пока виновная кровь не смоет следа невинной.
С этими словами Коломбо упала на стул и зарыдала. Орсо приблизился к сестре, взял ее за руку и увлек из залы. «Проводите их», — сказал молодой Пьетри своим друзьям. «Смотрите, чтобы с ними ничего не случилось». Двое или трое молодых людей быстро сунули свои стилеты в левые рукава курток и проводили Орсо и его сестру до дверей их дома. Задыхающаяся, измученная Коломбо была не в состоянии вымолвить ни слова. Голова ее лежала на плече брата. Несмотря на то, что Орсо сердился на нее за конец баллады, он был слишком встревожен, чтобы сказать ей хотя бы малейший упрек. Он молча ждал конца ее нервного припадка, как вдруг отворилась дверь, и перепуганная Саверия вошла и объявила: «Господин префект!» При этом возгласе Коломбо, как бы стыдясь своей слабости, встала, опираясь на стул. Видно было, как он дрожал под ее рукой.
«Добрый вечер. Господин Делла Ребия, я должен передать вам множество приветствий от ваших английских друзей. Мисс Невиль кланяется сеньоре Коломбе. У меня есть для вас от нее письмо».
«Письмо от мисс Невиль?»
«К несчастью, оно не со мной. Но оно будет у вас через 5 минут. Ее отец был болен. Одно время мы боялись, что он не выдержит наших ужасных лихорадок. Теперь он вне опасности, в чем вы убедитесь сами, так как, я думаю, вы скоро увидитесь с ним».
«Мисс Невиль, вероятно, очень беспокоилась?»
«К счастью, она узнала об опасности, когда та уже была позади. Господин Делла Ребия, мисс Лидия Невиль много говорила мне о вас и о вашей сестре. Она очень расположена к вам обоим. Под внешностью полной грации, под видимой ветреностью в ней кроется весьма здравый ум. Я здесь почти по ее просьбе. Никто не знает лучше меня роковой истории, о которой мне не хотелось бы напоминать вам. Так как господин Боричини все еще мэр Пьетронеры, а я префект департамента, то мне не нужно говорить вам, как я смотрю на известные подозрения, которые внушали вам некоторые неблагоразумные лица, и которые вы, как мне известно, отвергли с негодованием».
«Коломбо, ты устала, пойди ляг».
«Извините, брат, но я останусь».
«Господин Боричини стремится прекратить эту, как бы сказать, вражду, то есть это неопределенное положение, в каком вы оба находитесь. Что касается меня, то я буду в восторге, если между вами возникнут отношения, какие должны быть между людьми, созданными, чтобы уважать друг друга».
«Господин префект, я никогда не обвинял адвоката Боричини в убийстве моего отца, но он совершил поступок, который всегда будет мешать мне иметь с ним какие бы то ни было отношения. Он написал подложное угрожающее письмо от имени известного бандита, или, по крайней мере, негласно приписал его моему отцу. Наконец, милостивый государь, это письмо, вероятно, было косвенной причиной смерти моего отца».
«Что ваш отец верил этому, когда подал жалобу на Боричини, это было извинительно, но нельзя допустить подобное ослепление с вашей стороны. Я не говорю о характере Боричини, вы его совсем не знаете, вы предубеждены против него. Но не думайте, чтобы человек, хорошо знающий закон...»
«Но, милостивый государь, примите в соображение, что сказать это письмо не есть дело рук господина Боричини, это значит приписать его моему отцу? Честь отца — это моя честь!»
«Никто не уверен так, как я, в чести полковника Делла Ребия, но автор этого письма теперь известен».
«Кто?»
«Один негодяй, виновный во многих преступлениях, которых вы, корсиканцы, не прощаете. Вор. Некто Томмазо Бьянки, содержащийся теперь в тюрьме в Бастии, показал, что он автор этого рокового письма».
«Я не знаю этого человека. Какая у него могла быть цель?»
«Это здешний, брат нашего прежнего мельника. Негодяй, лгун, не внушающий доверия».
«Вы увидите, почему он в этом заинтересован. Мельник, о котором говорит ваша сестра, его звали, кажется, Теодора, арендовал у полковника мельницу, стоявшую на том самом ручье, права на который оспаривал Боричини. Полковник по свойственному ему великодушию не извлекал из мельницы почти никакой выгоды. Негодяй Томмазо и подумал, что если Боричини завладеет ручьем, то заставит платить значительную аренду. Известно, что Боричини любит деньги. Словом, чтобы сделать одолжение брату, Таммазо поделал письмо бандита, вот и вся история. Вы знаете, на Корсике семейные узы так сильны, что иногда толкают человека на преступление. Не угодно ли вам познакомиться вот с этим письмом ко мне от помощника генерального прокурора? Оно подтвердит вам только что сказанное мною.
Так, понятно. А знаете ли вы, господин префект, что Орландуччо Боричини ездил в Бастию месяц тому назад, когда стало известно, что мой брат скоро вернется? Он виделся с Таммазо и купил у него эту ложь.
Сеньора, вы объясняете все гнусными подлогами. Разве это средство узнать истину? Вы, господин Орсо де Ларебия, вы благоразумнее. Верите ли вы, что человек, которому грозит нестрогое наказание, с легким сердцем возведет на себя обвинение в подлоге, чтобы сделать одолжение кому-то, кого он не знает?
Таммазо Бьянки — обманщик. Он не будет осужден или убежит из тюрьмы, я уверена.
Я передал вам, господин де Ларебия, полученные мною сведения. Я удаляюсь и советую вам подумать. Я буду ждать, что ваш здравый смысл просветит вас, и надеюсь, что он окажется сильнее догадок вашей сестры.
Не сердитесь на мою сестру, господин префект, она все принимает близко к сердцу. Однако голос разума действительно говорит в пользу ваших свидетельств против этого Таммазо.
Если бы не было так поздно, я предложил бы вам пойти вместе со мной за письмом мисс Невиль. Вы могли бы сказать Боричини то, что вы только что сказали мне, и все было бы кончено.
Никогда! Никогда Орсо де Ларебия не войдет в дом Боричини. Милостивый государь, вас обманывают? Вы не знаете адвоката. Это самый хитрый, самый лукавый человек на свете. Заклинаю вас, не заставляйте Орсо совершить поступок, который покроет его позором.
Коломбо, ты совсем с ума сошла?
Орсо! Орсо, ради шкатулки, которую я вам дала, умоляю вас, выслушайте меня. Между нами и Боричини кровь. Вы не пойдете к ним.
Сестра!
Нет, брат, вы не пойдете. Или я уйду из этого дома, и вы никогда не увидите меня. Орсо, жальтесь надо мной.
Я в отчаянии, что сеньора Коломбо так неблагоразумна. Я уверен, что вы убедите ее. Я ухожу. Вы со мной?
Я не могу оставить ее теперь. Завтра... Если...
Я еду очень рано.
По крайней мере, брат, подождите до завтрашнего утра. Дайте мне пересмотреть бумаги отца. Вы не можете отказать мне в этом.
Хорошо, ты посмотришь их сегодня вечером и не будешь мучить меня потом этой сумасбродной ненавистью. Простите, простите, господин префект. Я и сам чувствую себя так дурно. Лучше завтра.
Утро вечера мудренее. Я надеюсь, завтра вся ваша нерешительность пройдет. До свидания.
Саверия, возьми фонарь и проводи господина префекта. Он отдаст тебе письмо для моего брата.
Письмо от Лидии. Мой отец был нездоров. Во время нашей с вами последней прогулки на морском берегу он промочил себе ноги, а этого на вашем прекрасном острове совершенно достаточно, чтобы схватить лихорадку.
Префект прислал нам доктора, приступ не возобновился, и отец опять мечтает об охоте. Как вы нашли свой горный замок? Много ли там привидений? Я спрашиваю вас обо всем этом, потому что отец помнит, что вы обещали ему лани, кабанов, муфлонов. Отправляясь в Бастию, мы рассчитываем просить вашего гостеприимства, и я надеюсь, что замок Делла Ребия, хотя и старый и разрушенный, как вы говорите, не рухнет на нас.
Префект так любезен, что, говоря с ним, никогда не чувствуешь недостатков в предметах для разговора. Мы говорили о вас, господин Орса. Бастийские юристы прислали ему показания какого-то плута, которого они держат под замком. Это показание такого свойства, что может уничтожить ваши последние подозрения. Ваша вражда, которая иногда меня беспокоила, должна теперь кончиться. Вы не можете представить себе, какое это доставило бы мне удовольствие.
Вы будете очень тщеславиться тем, что заставили меня заполнить 4 страницы. Но я, милостивый государь, еще раз повторяю, мне скучно. К Кстати, я очень удивлена, что вы до сих пор не сообщили мне о своем благополучном прибытии в Питронеро. Лидия. По скрипту. Прошу вас, слушайтесь префекта. Мы вместе решили, что вы должны так действовать. Доставьте мне удовольствие.
Орсо перечитал это письмо 3 или 4 раза, потом написал длинный ответ и приказал Саверии отнести его к одному из жителей деревни, который в ту же ночь ехал в Аяччо. Он уже совсем не думал разбирать с сестрой обиды Боричини. Письмо мисс Лидии окрасило для него все в розовый цвет. Коломбо, отпустив Келину с тайными приказаниями, провела большую часть ночи в чтении старых бумаг. Утром слуга префекта постучался в дверь дома Орса. Принятый Коломбою, он сказал, что префект сейчас едет и ждет ее брата.
«Мой брат только что упал с лестницы и вывихнул себе ногу. Не будучи в состоянии ступить шагу, он умоляет господина префекта извинить его и будет очень признателен ему, если он будет так добр, что потрудится прийти сам».
Слуга префекта ушел. Вскоре после этого Орсо спустился вниз узнать.
«Доброе утро, Коломбо. Не присылал ли за мной префект?»
«Он просил вас подождать здесь».
Прошло полчаса, но в доме Боричини не было заметно ни малейшего движения. Тем временем Орсо спросил у сестры, не сделала ли она какого-нибудь открытия, разбирая ночью бумаги. Она ответила, что все расскажет префекту. Она была очень спокойна, но цвет ее лица и глаза выдавали лихорадочное волнение. Наконец отворилась дверь в доме Боричини. Префект в дорожном платье вышел первым, за ним шел мэр со своими 2 сыновьями. Велико было изумление обывателей, карауливших с восхода солнца отъезд первого чиновника в департаменте, когда они увидели, как он в сопровождении 3 Боричини пересек площадь и вошел в дом Делла Ребия. «Они мирятся!» — закричали деревенские политики. Префект был немного удивлен, увидя, что Орсо на ногах и ходит совершенно свободно. Коломбо созналась в своей лжи и попросила извинения.
«Если бы вы остановились в другом месте, господин префект, то брат еще вчера пошел бы засвидетельствовать вам свое почтение, а мне не пришлось бы лгать, что он вывихнул ногу».
Орсо рассыпался в извинениях. Префект и старик Боричини, казалось, верили искренности его сожалений, но сыновья мэра не были удовлетворены. «Над нами издеваются?» — сказал Орландуччо. «Если бы моя сестра сыграла со мной подобную шутку, — сказал Винчентелло, — я скоро бы отбил у нее охоту распоряжаться мной». Эти слова и тон, которыми они были произнесены, не понравились Орсо. Тем временем все сели, кроме Коломбы, которая стояла у дверей в кухню. Префект напомнил, что в большинстве случаев самая закоренелая вражда основана только на недоразумении. Вдруг Коломбо, вынув из-под косынки несколько бумаг, важно подошла и стала между договаривающимися сторонами.
«Я с искренним удовлетворением увижу конец войны между нашими семействами, но чтобы примирение было полным, нужно объясниться и ничего не оставлять под сомнением. Господин префект, я имела полное право считать показания Томмазо Бьянки подозрительными, так как оно исходит от человека с такой дурной славой. Я сказала, что сыновья сеньора Боричини, может быть, видели этого человека в Бастии, в тюрьме».
Орландуччо сказал, что это ложь, что он его не видел.
«Вы объяснили цель, с какой Томмазо угрожал сеньору Боричини, желанием сберечь для своего брата Теодора мельницу, которую мой отец отдавал ему в наем за дешевую цену».
«Это ясно.
От такого негодяя, как этот Бьянки, всего можно ожидать».
«Подлинное письмо помечено 11 июля. Томмазо тогда был у своего брата на мельнице».
«Да».
«Какая же выгода была Томмазо Бьянки? Срок аренды его брата истек 1 июля. Мой отец не возобновил с ним договора. Вот запись моего отца, вот расторжение, вот письмо одного делового человека из Аяччо, предлагавшего нам нового мельника».
Все были удивлены. Мэр заметно побледнел. Орсон, нахмурив брови, подошел, чтобы посмотреть бумаги, которые префект очень внимательно читал. Мэру Боричини довольно было мгновение, чтобы успокоиться. Он попросил посмотреть бумаги. Префект, не говоря ни слова, подал их ему. Боричини сказал: «Зная доброту покойного полковника, Томмазо подумал, что господин полковник передумает отбирать мельницу, и действительно он удержал за собой мельницу. Следовательно...»
«Это я оставила ее за ним. Мой отец умер, и мне в моем положении нужно было беречь клиентов. У меня есть кое-что важное. Более важное, чем то, что было сказано прежде».
Она отворила дверь в кухню, и тотчас же в залу вошли Бранда и Паттер. Оба бандита были безоружны, по крайней мере, с виду. На поясах у них были одни патронташи без пистолетов. Войдя в зал, они почтительно сняли шапки. Невозможно представить себе эффект, произведенный их внезапным появлением. Мэр едва не упал навзничь, его сыновья храбро заслонили его, опустив руки в карманы за стилетами. Префект шагнул к двери, а Орсо схватил Бранда за ворот.
«Добрые люди, не бойтесь меня, я вовсе не такой черт, каким кажусь с виду. У нас нет никакого злого умысла. Господин префект, я ваш покорнейший слуга. Осторожней, поручик, а то вы меня задушите. Мы пришли сюда как свидетели. Ну, Паттер, говори ты, у тебя язык без костей».
Паттер сказал: «Я Джаканто Кастриконе, более известный под именем Паттера. Теперь вы понимаете, с кем имеете дело. Сеньора, которую я также не имел счастья знать, передала мне просьбу сообщить ей, что мне известно о некоем Томмазо Бьянке, вместе с которым я сидел 3 недели тому назад в тюрьме в Бастии. Вот что я вам могу сказать».
«Не трудитесь, я не желаю слушать такого человека, как вы».
«Господин префект, удостойте выслушать, что скажет этот человек. Вы здесь за тем, чтобы оказать всем правосудие и искать правду, ваша обязанность. Говорите, Джоканто Кастриконе».
Паттер продолжал: «Этот Томмазо, о котором идет речь, был в тюрьме моим товарищем, не другом. Его часто там посещал сеньор Орландуччо. У Томмазо были деньги. Он ел и пил в свое удовольствие. Я всегда любил хорошо поесть, и, несмотря на то, что мне было противно общаться с этим негодяем, я много раз позволял себе обедать с ним. В благодарности я предложил ему бежать со мной. Томмазо отказался. Он объявил мне, что он за себя не боится, что адвокат Боричини просил за него всех судей, что он выйдет из тюрьмы чистым, белее снега, да с деньгами в кармане. А что касается до меня, то я решил подышать свежим воздухом. Все, что сказал этот человек, от первого до последнего слова ложь!» — закричал Орландуччо. «Верьте мне, господин префект! Я сын мэра, а не бандит».
«Паттер говорит правду. Верьте ему, господин префект».
«Да выпустите ли вы меня наконец отсюда, господин Делларебия?»
«Саверия, отвори дверь, черт тебя возьми».
«Сеньор Боричини, я считаю вас мошенником. Сегодня же я пошлю на вас королевскому прокурору жалобу с обвинением в подлоге и сообщничестве с Томмазо Бьянки».
«Я, как префект, готов исполнить свой долг. Я буду следить, чтобы в Пьетранере не был нарушен порядок. Я позабочусь, чтобы правосудие свершилось. Я говорю это вам всем, господа».
Мэр и Винчентелло уже вышли из залы, а Орландуччо пятился к дверям.
«Ваш отец старик, и я раздавил бы его пощечиной. Поэтому я назначаю ее вам и вашему брату, Орландуччо».
Вместо ответа Орландуччо выхватил стилет и как бешеный бросился на Орса. Но прежде чем он мог пустить в дело свое оружие, Коломбо схватила его за руку и скрутила ее. А Орса ударил его кулаком по лицу так, что тот сильно стукнулся о косяк двери. Стилет выпал из руки Орландуччо, но у Винчентелло был свой, и он вернулся в комнату. Коломбо, схватив ружье, доказала ему, что борьба не равна. Префект стал между врагами.
«До скорого свидания, Орсо!»
— закричал Орландуччо. И яростно хлопнув дверью, он запер ее на ключ, чтобы дать себе время уйти.
«Какой край, какой край! Господин Делареби, вы виноваты. Дайте мне честное слово, что вы воздержитесь от всякого насилия и будете ждать, пока суд не решит этого проклятого дела.
Да, господин префект, я виноват. Я виноват, что ударил этого негодяя. Но раз я его ударил, я не могу отказать ему в удовлетворении, которого он потребует.
О, нет. Он не захочет драться с вами на дуэли. Но если он вас убьет, вы сделали для этого все.
Мы будем беречься.
Орлан Дуччо, мне кажется, храбрый малый, и я думаю о нем лучше, господин префект.
Вы не будете драться, я запрещаю вам.
Позвольте сказать вам, милостивый государь, что в деле чести я не признаю никакого авторитета, кроме своей совести.
Господин префект, если вы прикажете арестовать брата, то половина деревни вступится за него, и у нас будет славная перестрелка.
Предупреждаю вас, господин префект, и умоляю вас не думать, что это пустая угроза. Если Боричини злоупотребит свою властью мэра и прикажет меня арестовать, я буду защищаться.
С этого дня Боричини некоторое время не будет исполнять свои обязанности. Я надеюсь, что он оправдается. Послушайте, господин Орсо Делларебия, я принимаю в вас участие. Я прошу у вас очень немногого. Не выходите из дома до моего возвращения. Я вернусь через 3 дня с королевским прокурором, и мы разберем это печальное дело. Обещаете ли вы до тех пор воздержаться от каких бы то ни было враждебных действий?
Я не могу обещать вам этого. Я думаю, что Орлан Дуччо вызовет меня на дуэль.
Вы, французский офицер... Будете драться с человеком, которого подозреваете в подлоге?
Да, я ударил его, милостивый государь.
Но если бы вы ударили каторжника, и он стал бы требовать от вас удовлетворения, неужели бы вы дрались с ним?
Я нисколько не сомневаюсь в том, что он меня вызовет. Но я обещаю, что не дам ему еще пощечины, чтобы побудить его драться.
Корсика ужасно. Когда же я вернусь во Францию?
Господин префект, не сделаете ли вы нам честь позавтракать с нами?
Я здесь уже слишком долго. Это будет похоже на пристрастие. Мне нужно ехать. Сеньора Коломбо де Ларебия, виновницы скольких несчастий вы, может быть, стали сегодня.
По крайней мере, господин префект, вы должны отдать сестре справедливость в том, что ее доказательства хорошо обоснованы.
До свидания, господин де Ларебия. Предупреждаю вас, что я прикажу жандармскому бригадиру следить за каждым вашим шагом.
Счастливого пути, господин префект.
Орсо, вы здесь не на континенте. Орлан Дуччо ничего не смыслит в ваших дуэлях, да кроме того...
Коломбо, милая моя, ты сильная женщина, но есть вещи, которых ты не понимаешь. Как только уедет префект, прикажи позвать ко мне маленькую Келину. Мне она нужна, чтобы снести одно письмо.
Пока Коломбо присматривал за приготовлениями к завтраку, Орсо поднялся в свою комнату и начал писать записку Орлан Дуччо.
«Вы, вероятно, с нетерпением ждете нашей встречи, точно так же, как и я. Завтра утром мы можем встретиться в долине Аквавива. Я очень хорошо владею пистолетом и не предлагаю вам этого оружия. Говорят, что вы хорошо стреляете из ружья. Возьмем каждый по двуствольному ружью. Я приду с кем-нибудь из деревни. Если ваш брат пойдет с вами, то возьмите другого свидетеля и предупредите меня. Только в этом случае у меня тоже будут 2 свидетеля. Орсо Антонио Делла Ребе».
Келина отнесла письмо, написанное Орсо, и передала его Орлан Дуччо в собственные руки. Ответ пришел только вечером. Он был подписан Боричини отцом, который извещал Орсо, что он припроводит письмо с угрозами его сыну, королевскому прокурору. «Я жду с чистой совестью», — прибавлял он в конце, — «что скажет правосудие о вашей клевете». Между тем 5 или 6 пастухов, призванных Коломбой, пришли и заняли башню Делла Ребия. Несмотря на протесты Орса, в его окнах, выходивших на площадь, устроили бойницы. Целый вечер к нему являлись жители местечка с предложением услуг. Пришло письмо даже от бандита-богослова Паттера, который от своего имени и от имени Брандо обещал вступиться, если мэр призовет на помощь жандармов. Следующий день обе стороны придерживались оборонительной тактики. Орса не выходил из своего дома, и дверь Боричини была постоянно заперта. Пятеро жандармов, оставленных в Пьетронере, прогуливались по площади или вокруг деревни. Перед ужином Коломбо с радостью показала Орса письмо, только что полученное ею от мисс Невиль.
«Дорогая сеньора Коломбо, я с большим удовольствием узнала из письма вашего брата, что ваша вражда кончилась. Поздравляю вас. Мой отец не может выносить аячи с тех пор, как здесь нет вашего брата. Ему не с кем говорить о войне и не с кем охотиться. Мы отправляемся сегодня и будем ночевать у вашей родственницы, которой у нас есть письмо. Послезавтра в 11:00 я буду у вас. До свидания, дорогая сеньора Коломбо. Ваш друг Лидия Невиль».
«Значит, она не получила моего второго письма».
«Видно по дате письма, что мисс Лидия должна была быть в дороге, когда ваше пришло в Аячу. Разве вы писали, чтобы она не приезжала?»
«Я писал ей, что мы на осадном положении. По-моему, нам теперь совсем не до гостей».
«Ничего. Эти англичане странные люди. Она говорила мне в последнюю ночь, что она была бы недовольна, если бы уехала, так и не увидев хорошенькой Вендетты. Если бы вы захотели, Орсу, можно было бы доставить ей любопытное зрелище. Пусть бы она посмотрела, как берут приступом дом наших врагов».
«Коломбо, природа ошиблась, сделав из тебя женщину. Из тебя вышел бы отличный военный».
«Может быть».
«Надо послать полковнику Невилю кого-нибудь и остановить».
«Да? Вы хотите послать в такую погоду, чтобы какой-нибудь поток унес посланного вместе с вашим письмом? Как мне жаль бедных бандитов в такую грозу. Хорошо еще, что у них хорошие плащи из толстого сукна с капюшоном. Знаете что, Орсо, если гроза кончится, поезжайте завтра пораньше и постарайтесь приехать к нашей родственнице, прежде чем ваши друзья пустятся в путь. Это вам легко будет сделать, потому что мисс Лидия всегда встает поздно. Вы расскажете им, что у нас случилось, а если они будут настаивать на своем приезде, мы будем очень рады принять их».
«Пожалуй, я так и сделаю, Коломбо».
«Вы, Орсо, может быть, думаете, что я шутила, говоря о нападении на дом Боричини? Вам известно, что мы сильнее, по крайней мере, двое на одного. С тех пор, как префект отставил мэра, все здешние за нас. Мы могли бы искрошить их. Завязать дело очень нетрудно. Если бы вы захотели, я пошла бы к фонтану и начала бы насмехаться над их женщинами. Они бы вышли. Может быть, потому что они такие подлецы, они стали бы стрелять в меня. Они бы промахнулись. Ну вот и довольно. Нападающие они, тем хуже для побежденных. В суматохе не разберешь, чей выстрел оказался более метким. Поверьте сестре Орсу, эти судейские, что приедут, напортят бумаги, наговорят множество ненужных слов. Из этого ничего не выйдет. Старая лисица найдет средство сделать белое черным».
«Моя кроткая сестра Коломбо, я боюсь, что ты сам сатана. Будь покойна. Если я не добьюсь того, что Боричини повесят, я найду средство достигнуть цели другим путем. Горячая пуля или холодная сталь. Видишь, я еще не разучился говорить по-корсикански».
«Чем скорее, тем лучше. На какой лошади вы завтра поедете, Орсо?»
«На вороной. А зачем ты спрашиваешь меня об этом?»
«Чтобы дать ей ячменя».
Когда Орсо ушел в свою комнату, Коломбо отослала Саверию и пастухов спать и осталась одна на кухне. Она взяла нож, надела на свои маленькие ножки толстые башмаки и бесшумно вышла в сад. Сад, обнесенный стеною, примыкал к довольно обширному огороженному пространству, куда загоняли лошадей. Коломбо вошла в загон и, тихонько свистнув, подозвала к себе лошадей, которым она часто давала хлеб с солью. Как только вороная лошадь подошла к ней, она крепко схватила ее за гриву и ножом разрезала ей ухо. Лошадь сделала страшный скачок и убежала, испустив резкий крик. После этого Коломбо вошла в сад. В это мгновение Орсо открыл свое окно.
«Кто там?»
Она слышала, как он взводил курки, поэтому поспешила запереть калитку и, скользя вдоль стен, успела войти в кухню на несколько секунд раньше Орсо.
«Что там такое?»
«Мне показалось, что кто-то отворял садовую калитку».
«Не может быть. Собака бы залаяла. Впрочем, пойдем посмотрим».
Орсо обошел сад и, убедившись, что калитка хорошо заперта и немного стыдясь сложной тревоги, вернулся в свою комнату. На другой день Орсо встал с рассветом и был готов к отъезду. В его костюме можно было видеть и стремление к изяществу, и осторожность корсиканца во время вендетты. В боковом кармане у него был стилет, а в руках превосходное ментоновское ружье. Пока он торопливо пил кофе, налитый Коломбой, один из пастухов пошел оседлать и взнуздать лошадь. Потом и Орсо с Коломбой пошли в загон. Пастух поймал лошадь, но уронил седло и узду, и, казалось, был в ужасе. А лошадь, помнившая рану прошлой ночи и боявшаяся за свое другое ухо, становилась на дыбы, легалась и бесилась.
«Ну торопись, Коломбо!»
«Да что случилось?»
Все подошли к лошади, и когда увидели ее в крови с рассеченным ухом, то разом вскрикнули от неожиданности и негодования. Нужно сказать, что изувечить лошадь врага у корсиканцев означает и месть, и вызов, и угрозу. Только ружейным выстрелом можно отплатить за такое преступление. Орсо, долго живший на континенте, меньше, чем кто-нибудь другой, чувствовал огромное значение обиды. Но если бы в это время ему попался один из баричинистов, он сейчас же заставил бы его искупить обиду, которую приписывал им.
«Подлые трусы! Вымещают на бедном животном свою злобу, а встретиться лицом к лицу со мной не смеют».
«Чего мы ждем, Орсо? Они оскорбляют нас, калечат наших лошадей, и мы не ответим им?»
Один пастух предложил провести лошадь по деревне и взять приступом дом Боричини, но сперва поджечь их сарай. Другой предлагал идти за лестницей церковной колокольни, третий — высадить двери дома Боричини бревном.
«Каждому по чарке отличная анисовка!»
К несчастью, или скорее к счастью, эффект, на который рассчитывала Коломбо, поступив так жестоко с бедной лошадью, не достиг цели. Орсо не сомневался, что это варварское увечье было делом рук его врагов, и особенно подозревал Орландуччо. Но он не думал, что этот молодой человек, которого он ударил и вызвал на дуэль, решит, что он стер свой позор, разрезав ухо у лошади. Напротив, эта мелкая и низкая месть усиливала его презрение к противникам, и теперь он мысленно соглашался с префектом, что подобные люди не стоят того, чтобы с ними драться.
«Я здесь хозяин, и я требую, чтобы мне повиновались. Первого, кто осмелится заговорить еще об убийстве или поджоге, я самого подожгу. Оседлать мне серую лошадь!»
«Орсо, вы терпите, чтобы нас так оскорбляли? При жизни отца никогда Боричини не посмели бы изувечить нашу лошадь!»
«Обещаю тебе, Коломбо, что им еще придется раскаяться. Но наказывать негодяев, у которых хватает храбрости только для нападения на животных, должны жандармы и тюремщики. Я сказал тебе, суд отомстит им за меня. В противном случае тебе не придется напоминать мне, чей я сын».
«Наконец-то, брат, вы сказали то, что я давно ждала».
«Помни, сестра, что если я, вернувшись, узнаю, что против Боричини была допущена какая-нибудь выходка, я тебе этого никогда не прощу. Весьма возможно, даже весьма вероятно, что я вернусь с полковником и его дочерью. Постарайся, чтобы их комнаты были в порядке, чтобы завтрак был хороший и вообще, чтобы гостям у нас было как можно лучше. Ну, давай, поцелуй меня. Серую лошадь уже оседлали. Все».
«Орсо, вы не поедете один. Здесь Корсика, а не Франция, и у нас есть враги».
«Мне никого не нужно. Я ручаюсь, что не дам отрезать себе ухо».
«Но я ни за что не пущу вас одного, когда идет война. Эй,
Полугрифо, Джан Франче, Мемо, возьмите ружья, вы проводите брата.
После довольно жаркого спора Орсо согласился, чтобы его сопровождал конвой. Он взял из своих пастухов самых сердитых, тех, которые громче всех советовали начать войну. Они уже были далеко от Пьетронеры, когда при переезде через ручеек старый Полугрифо заметил несколько свиней, комфортабельно улегшихся в грязи и наслаждавшихся солнцем и холодной водой. Он сейчас же прицелился в самую толстую, выстрелил ей в голову и уложил на месте. Подруги убитой поднялись и побежали с удивительной легкостью. И несмотря на то, что другой пастух тоже выстрелил, они целыми и невредимыми добежали до чащи, где и исчезли.
Глупцы! Вы принимаете домашних свиней за диких!
Вовсе нет, Орс Антон. Это адвокатово стадо. Пусть Боричи не знает, как калечить наших лошадей.
Негодяи! Вы делаете такие же подлости, как и наши враги? Прочь от меня. Вы мне не нужны. Вы можете только со свиньями драться. Клянусь богом, я разобью вам головы, если вы осмелитесь ехать за мной.
Пастухи переглянулись с мужчиной. Орсо пришпорил лошадь и ускакал галопом. После краткого обсуждения они пришли к заключению, что самое благоразумное — бросить свинью во враг, и привели этот проект в исполнение. Само собой разумеется, предварительно вырезав каждый по несколько кусков свинины из невинной жертвы взаимной ненависти семей Делла Ребия и Боричини. Орсо продолжал путь, более занятый предстоявшей встречей с мисс Лидией Невиль, чем боязнью встречи со своими врагами.
«Из-за процесса с этими негодными Боричини мне придется ехать в Бастию. Как было бы хорошо вместе с мисс Невиль отправиться на Боби. Еще лучше на континент. Лидия».
Он мысленно перенесся на зеленый лужок под вековые платаны. На траве, усеянной голубыми цветами, около него сидела мисс Лидия. Она сняла шляпу, и светлые, тонкие и нежные, как шелк, волосы блестели, как золото. Она мечтательно слушала слова любви, которые он трепетно шептал ей. Он уже готов был поцеловать в своем воображении белую ручку мисс Невиль, как вдруг едва не поцеловал в действительности голову своей становившейся лошади. Маленькая Келина загородила ей дорогу и схватила ее за повод. Она крикнула ему, что его враг Орландуччо близко, и что лучше было бы подождать ее дядю Бранда и дальше отправиться вместе с ним.
«Не бойся, Келина, мне не нужен твой дядя».
Орсо, погоняя лошадь, быстро двинулся в ту сторону, куда показала ему девочка. Он решил, что судьба предоставляет ему удобный случай наказать негодяя, который калечит лошадь из мести за пощечину. Но по мере того, как он подвигался вперед, обещание, данное им префекту, и особенно страх пропустить свидание с мисс Невиль, изменили его настроение, и он почти желал избегнуть встречи с Орландуччо. Потом воспоминания об отце, увечье, нанесенное его лошади, угрозы врагов, снова воспламенили его гнев. Через 10 минут после встречи с маленькой Келиной он очутился на краю очень крутого холма. В этом месте земля была покрыта беловатым пеплом. Кое-где кустарники и несколько толстых деревьев, почерневших от огня и совершенно лишенные листьев, стояли прямо, несмотря на то, что уже перестали жить. В этом ландшафте Орсо бросилось в глаза одно важное обстоятельство. На пустыре нельзя устроить засаду. Далее виднелись обработанные поля, обнесенные по местному обычаю каменной оградой, высотой чуть больше метра. Тропинка шла между этими загороженными местами, а вот тут засада вполне возможна.
Ну и места, черт побери.
Вдруг Орсо заметил прямо перед собой сначала дуло ружья, а потом голову, высунувшуюся из-за гребня стены. Ружье опустилось, и он узнал Орландуччо, готового выстрелить. Орсо быстро занял оборонительное положение, и оба противника, прицелившись, несколько секунд смотрели друг на друга с тем острым волнением, которое испытывает самый храбрый человек в минуту, когда нужно убить или быть убитым.
«Подлый трус!»
Он не успел договорить, как вдруг увидел вспышку, и почти в то же время другой выстрел раздался слева, с другой стороны тропинки. Выстрел, сделанный человеком, которого Орсо совсем не заметил. Обе пули попали в него. Пуля Орландуччи пробила ему левую руку, выставленную вперед во время прицела, другая ударила в грудь, разорвала платье, но, к счастью, встретила клинок стилета, сплющилась об него и только легко контузила Орса. Его левая рука бессильно упала вдоль бедра, и на мгновение дуло ружья опустилось, но он тотчас же поднял его и, целясь одной рукой, выстрелил в Орландуччи. Лицо его врага он видел, только глаза его исчезло за стеной. Орса, повернувшись налево, пустил свою другую пулю в едва видного ему за дымом человека. И эта фигура исчезла. Четыре выстрела следовали один за другим с неимоверной быстротой. Обученные солдаты никогда не сделали бы в беглом огне таких коротких интервалов. После последнего выстрела Орса все смолкло. Дым, вылетевший из его ружья, медленно поднимался к небу. За стеной не было никакого движения, ни малейшего шума. Если бы не боль, которую он чувствовал в руке, он мог бы подумать, что люди, в которых он только что стрелял, — призраки, явившиеся его воображению.
«Кто стрелял в меня? В кого я стрелял? Орландуччи я видел, а кто другой?»
Ожидая новых выстрелов, Форса сделал несколько шагов, чтобы встать за одно из обгорелых деревьев. За этим прикрытием он поставил ружье между колен и торопливо зарядил его. Левая рука причиняла ему жестокие страдания, и ему казалось, что он держит ею огромную тяжесть. Что случилось с его противниками, он не мог понять. Если бы они убежали, если бы были ранены, он, наверное, услышал бы какой-нибудь шум, какое-нибудь движение в листве. В состоянии неизвестности, чувствуя, что силы его уменьшаются, он встал на правое колено, положил на левое раненую руку, а ружье приставил к суку обгорелого дерева. Держа палец на спуске, глядя на стену и прислушиваясь к малейшему шуму, он не двигался несколько минут, показавшихся ему вечностью. Наконец, позади него раздался крик, и тотчас же какая-то собака с быстротой стрелы спустилась с холма и остановилась около него, махая хвостом. Это был Бруско, ученик и товарищ бандита Брандо, предвещавший появление своего хозяина. И никогда никто не ждал этого почтенного человека с большим нетерпением, чем теперь Орсо.
«Брандо!
Эй, сеньор Орсо, вы ранены? В грудь или в руку?»
«В руку».
«Ну, это ничего. А тот?»
«Тот... кажется, я его задел».
Брандо, идя за своей собакой, подошел к ближайшей ограде, наклонился и заглянул. Затем он снял шапку.
«Здравствуйте, господин Орландуччо. Вот это, что называется, чистая работа».
«Жив ли он еще?»
«Да, будешь жив с пулей, всаженной в глаз. Кровь Мадонны. Какая дыра, ей-богу, славное ружье. Что за калибр? С таким калибром можно разнести голову. Слушайте, Орса, когда я услышал пиф-паф, ну, думаю, черт возьми, ухлопали моего поручика. Потом слышу бум-бум. А, думаю себе, вот это говорит английское ружье. Он отвечает. Бруско, чего ж тебе еще от меня надо? Вот тебе раз. Двойной выстрел. Черт возьми, правда, что порох дорогой? Вы его бережете?
Что там, скажи, Брандо? Что ты молчишь?
Ну ладно, не ломайтесь, поручик. Вы набросали на землю дичи и хотите, чтобы я его вам подбирал. Но сегодня будет плохое угощение одному человечку, адвокату Бориччини. Не хочешь ли сырого мяса? Вот оно. Однако какому же дьяволу достанется наследство?
Винчентелло... Что, он тоже убит?
Наповал. Что хорошо с вашей стороны, так это то, что вы не заставили их мучиться. Посмотрите-ка на Винчентелло. Он еще стоит на коленях, прислонившись головой к стене. Точно спит.
Уверен ли ты, что он мертв?
Двоих с двух выстрелов. По пуле на брата. Если бы была третья, убил бы и папашу. Что за выстрел, Орса? Браво!
Ты лучше скажи, что с моей рукой, Брандо. Можешь разрезать рукав?
Ничего. Вот этот сюртук задаст работу сеньоре Коломбе. Это что такое? Вот этот разрыв на груди. Сквозь него туда ничего не вошло?
Кажется, нет.
Посмотрим. Попробуйте двигать пальцами. Так, это пустяки. Пропал ваш сюртук. На кой черт так фронтить? Разве вы ехали на свадьбу? Вот, хлебните немного вина. А чего вы не берете с собой фляжки? Разве можно корсиканцу ходить без фляжки? А, вот, наконец, эта маленькая черепаха Келина. Килли, посмотри за эту стенку. Ну, что?
Девочка, действуя руками и ногами, вскарабкалась на стену и, увидя труп Орландуччо, сейчас же перекрестилась.
Пойди посмотри дальше. Вон там.
Девочка снова перекрестилась.
Едем, Орса. Садитесь на лошади, поедем со мной в горы. Хитер будет тот, кто вас там сыщет. Мы примем вас самым лучшим манером. Когда будем у креста Святой Христины, придется слезть с лошади. Вы отдадите ее Келине. Она поедет сообщить вашей сестре.
Куда ты меня хочешь везти, Брандо?
Черт возьми! Выбирайте! В тюрьму или к бандитам! Но Делла Ребия не знают дороги в тюрьму. К нам, Орсо!
Они первые стреляли в меня.
Слушайте, Орсо, хотите, я скажу вам откровенно?
Да.
Я не хочу вас обижать, но мне жаль этих бедных молодых людей. Такие красавцы, такие силачи. С Орландуччо я столько раз охотился. Дня 4 тому назад он дал мне пачку сигар. Винчентелло всегда был такой весельчак. Это правда, вы сделали то, что должны были сделать. Но мне нет дела до вашей мести. Я знаю, что вы были правы. Когда есть враг, то нужно от него избавиться. Но Боричини — это был старинный род. И вот он выбыл из строя. И еще от двойного выстрела. Жаль. Но это замечательно.
Господи, я так и не встретил Лидию.
Коломбо вскоре после отъезда брата узнал от своих шпионов, что Боричини отправились в поле след за Орсо. Она была охвачена сильным беспокойством. Она бегала по всему дому и беспрестанно останавливалась, прислушиваясь, нет ли в деревне какого-нибудь шума. Около 11 часов Пьетронеро въехала довольно многочисленная кавалькада. Полковник с дочерью, со слугами и проводником. Встречая их, Коломбо прежде всего спросила.
«Вы видели моего брата?»
«Нет, сеньора. Может быть, ваш брат ехал верхней дорогой? Мы ехали низом?»
Но Коломбо покачала головой и возобновила свои расспросы. Ей не удалось скрыть тревогу, которая тотчас же сообщилась полковнику и особенно мисс Невиль. Коломбо заставила себя улыбнуться, попросила полковника сесть за стол и нашла 20 правдоподобных причин для того, чтобы объяснить отсутствие брата. Полковник тоже предложил свое объяснение.
«Держу пари, что Делла Ребиа нашел дичь. Он не мог устоять против искушения, и мы скоро увидим его с полным ягдашем. Да, мы слышали дорогой 4 ружейных выстрела. 2 из них были громче, чем 2 других, и я сказал дочери, держу пари, что это Орсо Делла Ребиа охотится, только мое ружье может бить так громко».
Коломбо побледнела, и внимательно смотревшая на нее мисс Лидия без труда поняла, какие подозрения возбудила в ней догадка полковника.
«А вы не обратили внимания, полковник, первыми или последними были 2 громких выстрела?»
«Мне кажется, что мое ружье выстрелило последним».
«Я тоже слышала выстрелы».
Через час ни один из посланных Коломбо еще не вернулся, и она, собравшись с духом, заставила гостей сесть за стол. Вдруг раздался топот лошади, скачущей галопом.
«Ах, на этот раз это брат!»
Но она увидела Келину, сидевшую на лошади Орса.
«Мой брат убит!»
Полковник уронил свой стакан. Мисс Лидия вскрикнула. Все бросились к двери. Прежде чем Келина успела соскочить с лошади, Коломбо схватила ее, как перышко, и чуть не задушила. «Он жив!» — крикнула девочка.
«Я в этом не сомневался. Поручик жив!»
«А те?»
Келина перекрестилась указательным и средним пальцами. Тотчас же бледность на лице Коломбы сменилась живым румянцем. Она бросила огненный взгляд на дом Боричини и улыбнулась.
Пойдем пить кофе, Келина. Не стесняйся.
Она раз пять заставила повторить Келину слова Бранду о том, что рана Орса не опасна. Келина передала, что Орса настоятельно просил бумаги для письма и что он велел сестре умолить даму, которая может быть сейчас у них в доме, чтобы она не уезжала, не получив от него письма. Узнав об этом приказании брата, Коломба слегка улыбнулась и сжала руку англичанки. Лидия залилась слезами.
Лидия? Лидия, что с тобой?
Сейчас. Я успокоюсь, папа.
Благодарю за прекрасный завтрак.
Рада, что вы остались довольны моей стряпнёй, господин полковник.
Коломба достала из шкафа кучу старого белья и принялась резать его на бинты. Трудно было решить, что сильнее ее волновало. Рана Орса или смерть врагов?
Двое. Такие ловкие, такие страшные. Он один, раненый, с одной только рукой. Он убил их обоих. Какое мужество, полковник! Разве это не герой?
Мисс Лидия не могла сказать ни слова. Ее отец спрашивал, почему до сих пор не подали жалобу судье. Наконец он пожелал узнать, далеко ли от Пьетронеро усадьба этого доброго господина Брандо, который оказал помощь раненому.
Нельзя ли мне самому отправиться туда, чтобы повидаться со своим другом?
Орсо в горах, ухаживает за ним один бандит. Для него было бы большим риском обнаружить себя, прежде чем выяснится намерение префекта и судей.
Орсо ранен, ему необходима медицинская помощь.
Я распорядилась, чтобы искусный хирург тайно отправился к нему в горы. Главное, помните, полковник, что вы слышали 4 выстрела, и что вы мне сказали, что Орсо стрелял вторым. Вы же узнали по звуку то ружье, что подарили моему брату?
Полковник ничего не понимал, а его дочь только вздыхала и утирала слезы. Было уже не рано, когда в деревню вошла печальная процессия. Адвокату Боричини привезли трупы его детей. Толпа клиентов адвоката и праздных зрителей шла за траурным шествием. С ними были жандармы и помощник мэра. Несколько женщин, в том числе и кормилица Орландуччо, рвали на себе волосы и дико голосили. Но их шумное горе не производило такого впечатления, как немое отчаяние человека, привлекавшего к себе все взоры. Это был несчастный отец. Переходя от одного трупа к другому, он подымал их головы, испачканные землей, целовал в синие губы. Иногда видно было, что он открывал рот, но из его уст не вылетело ни одного крика, ни одного слова. Возле дома Орса вопли женщин и проклятия мужчин усилились. Когда несколько пастухов-рабианистов осмелились издать торжествующий крик, их противники не могли сдержать негодование. «Мщение! Мщение!» — вопило несколько голосов. Полетели камни, и 2 ружейные пули, пущенные в окна залы, где была Коломба со своими гостями, пробили ставни, и щепки посыпались на стол, за которым сидели обе девушки. Мисс Лидия подняла страшный крик. Полковник схватился за ружье, а Коломба, прежде чем он мог удержать ее, бросилась к двери и стремительно отворила ее.
«Подлецы! Вы стреляете в женщин, в чужеземцев!» Корсиканцы ли вы? Мужчины ли вы? Презренные! Вы умеете только убивать из-за угла! Нападайте! Я презираю вас! Я одна! Мой брат далеко! Убейте меня! Убейте моих гостей! Это достойно вас! Вы не смеете! Трусы! Вы знаете, что мы мстим за себя! Ступайте! Плачьте, как бабы, и будьте благодарны, что мы не требуем от вас еще крови!
В голосе и позе Коломбы было что-то величественное и страшное. При виде ее испуганная толпа отступила, как при появлении одной из злых фей, о которых на Корсике в зимние вечера рассказывают страшные истории.
«Дайте поплакать этим бедным людям. Дайте старику унести своих сыновей. Зачем убивать эту старую лисицу, когда у нее уже нет зубов, чтобы кусаться? Джудичи Боричини, вспомни 2 августа. Вспомни окровавленную книжку, в которой ты писал своей вероломной рукой. Мой отец писал туда свой долг. Твои сыновья уплатили его».
Коломба с презрительной улыбкой смотрела, как уносили трупы в дом ее врагов, как потом толпа медленно рассеивалась. Она заперла дверь и вернулась в столовую.
Я прошу у вас извинения за своих земляков, полковник.
Вечером, когда мисс Лидия уходила в свою комнату, полковник пошел за ней.
Лидия, не лучше ли будет завтра уехать из этой деревни, где в каждую минуту подвергаешься опасности получить пулю в лоб?
Как мы можем оставить эту несчастную девушку, когда ей так нужно утешение? Не находите ли вы, папа, что это было бы жестоко с нашей стороны?
Я о тебе забочусь, дитя мое. И если бы я знал, что ты в безопасности в гостинице Аяча, уверяю тебя, мне было бы досадно уехать с этого проклятого острова, не пожав руки славному поручику Орса Даларебе.
Ну так останемся, папа. Давайте уедем только тогда, когда убедимся, что им ничем уже не поможешь.
Мисс Лидия не могла заснуть и металась на постели. То она слышала смутный шум, и ей казалось, что это готовится брать приступом дом, то, успокоившись за себя, она думала о бедном раненом. Она представляла его себе в крови, тяжко страдающим.
Орси подверг себя страшной опасности из-за меня. Он поскакал нам навстречу, чтобы скорее меня увидеть. Из-за этой раны Орси еще больше нравится мне. Кажется, я влюблена. Нет, я люблю его.
Мисс Лидия занимала комнату Коломбы. Над дубовым аналоем висел на стене миниатюрный портрет Орса в мундире подпоручика. Мисс Лидия сняла этот портрет и положила его около своей постели. Она заснула только под утро. Солнце было уже очень высоко, когда она проснулась. У своей постели она увидела Коломбу.
Не очень ли вам было скверно в нашем бедном доме? Я боюсь, что вы совсем не спали.
Милая моя, знаете ли вы что-нибудь о нем?
Да, знаю. Вам понравился портрет? Похож он, по-вашему? Он в жизни лучше, чем здесь.
О, боже мой, я сняла в рассеянности этот портрет. Это мой недостаток — все трогать и ничего не класть на место. Что с вашим братом?
Ничего, все хорошо. Бранду пришел сюда утром в 16:15. Он принес мне письмо для вас, мисс Лидия. Сестры совсем не ревнивы. Бранду говорил, что брату было очень больно, но он все-таки дописал. Он писал карандашом, лежа на спине. Вот его письмо.
Спасибо, Коломба. Только бы вы поверили мне с тех пор, как я увидел вас.
Мадемуазель, меня увлекла несчастная судьба. Я знаю, что скажут мои враги, какую они выдумают клевету. Мне это безразлично. Только бы вы не поверили ей. С тех пор, как я увидел вас, я убаюкивал себя безрассудными мечтами. Нужна была эта катастрофа, чтобы показать мне мое безумие. Теперь я отрезвел. Я знаю, какое будущее ждет меня. Я покорен судьбе. Кольцо, которое вы дали мне и которое я считал счастливым талисманом, я не смею оставить у себя. Коломбо передаст вам его. Прощайте. Вы покидаете Корсику, и я больше никогда не увижу вас. Скажите сестре, что вы еще уважаете меня, что я все еще стою вашего уважения.
Мисс Лидия, отвернувшись, читала это письмо. А Коломба, внимательно наблюдавшая за нею, подала ей египетский перстень, спрашивая ее взглядом, что это значит. Но мисс Лидия не смела поднять голову и печально смотрела на перстень, то надевая его на палец, то снимая.
«Милая Лидия, можно мне узнать, что вам пишет мой брат? Пишет он о своем здоровье?»
«Нет, об этом ничего. Он пишет по-английски. Он просит меня сказать отцу. Он надеется, что префект может устроить...»
«Успокойтесь, мисс Невиль, сядьте рядом. Ведь вы ответите брату, вы доставите ему такую радость. Когда пришло его письмо, я думала сразу разбудить вас, но не посмела».
«Напрасно. Если одно мое слово ему может помочь, то я сразу бы ответила».
«Теперь я не могу послать письмо. Префект приехал, и вся Пьетронера полна его людьми. Потом мы посмотрим». «Ах, если бы вы знали моего брата, мисс Невиль... Вы бы любили его, как я. Подумайте только, что он сделал. Один против двоих. да еще раненый.
Префект вернулся в сопровождении жандармов и стрелков, привезя с собой королевского прокурора, секретаря и прочих, чтобы расследовать новую страшную катастрофу. Вскоре после приезда он повидался с полковником Невилем и его дочерью и не скрыл от них, что боится, как бы дело не приняло дурного оборота.
«Господин полковник, мисс Лидия, вы знаете, что бой был без свидетелей, а за этими бедными молодыми людьми так прочно утвердилась репутация ловкости и храбрости, что никто не хочет верить, что Орсо де ла Ребия мог убить их без помощи бандитов, у которых, говорят, он нашел себе приют».
«Это невозможно. Орсо де ла Ребия — благородный юноша, я за него ручаюсь».
«Я верю. Но королевский прокурор расположен, кажется, не в его пользу. У него в руках бумага весьма неприятная для вашего друга. Это угрожающее письмо к Орландуччо».
«Орландуччо отказался от дуэли. Так порядочные люди не поступают».
«На Корсике это не принято. Здесь устраивают засаду, убивают друг друга из-за угла. За поручика только одно благоприятное показание. Одна девочка утверждает, что слышала 4 выстрела, и из них 2 последних были громче других, словно из ружья крупного калибра, как у Орсо де ла Ребия. К несчастью, эта девочка — племянница одного из бандитов, подозреваемых в сообщничестве, и она ответила за лучиный урок».
«Господин префект, мы были в дороге, когда раздались выстрелы и слышали то же самое».
«В самом деле? Это важно».
«Да, мой отец знаток оружия. И он сказал, вот господин Дель Ребе стреляет из моего ружья».
«Эти выстрелы, которые вы узнали, были именно последними?»
«Ведь последними, папа, не правда ли?»
«Да, пожалуй, 2 последних выстрела были похожи на звук моего ружья, который я подарил благородному Орсо де ла Ребия».
«Да».
«Нужно сейчас же сказать об этом королевскому прокурору, полковник. Впрочем, сегодня вечером мы ждем хирурга, который вскроет трупы и удостоверит, действительно ли раны нанесены тем оружием, о котором идет речь».
«Я сам дал его Орсо и узнал бы его на дне моря. Храбрый малый, я очень рад, что оно было у него в руках. Не знаю, как бы он выкрутился без моего Ментона».
Хирург немного запоздал. Дорогой с ним случилось приключение. Его встретил Брандо и крайне учтиво попросил его помочь одному раненому. Его привели к Орсо, и он наложил на рану первую повязку.
«Благодарю вас, доктор».
Бандит проводил доктора и попросил, чтобы он не разглашал местонахождение раненого. Тот согласился, зная, что так всем будет лучше. Тем временем Коломбо умоляла полковника присутствовать при вскрытии трупов.
«Вы знаете, как никто, ружье моего брата, и ваше присутствие необходимо. Кроме того, здесь столько дурных людей, что мы подвергнемся большому риску, если не будет никого для защиты наших интересов».
«Хорошо, сеньор Коломбо, я буду контролировать действия хирурга и стоять на страже интересов де ла Ребия. Тем более, что я уверен, ваш брат защищался».
Оставшись одна с мисс Лидией, Коломбо стала жаловаться на сильную головную боль и предложила ей прогуляться неподалеку от деревни.
«Чистый воздух поможет мне. Я так давно не дышала им.
Я тоже хочу пройтись, если это не опасно».
Во время прогулки Коломбо рассказывала мисс Лидии о своем брате, и мисс Лидия, для которой эта тема представляла особый интерес, не заметила, как они удалились на большое расстояние от Пьетромеры. Солнце уже садилось, когда она обратила на это внимание.
«Нам лучше вернуться домой, дорогая Коломбо.
Я знаю короткий путь. Пойдемте».
Оставив тропинку, по которой они шли, девушки двинулись по другой. Скоро им пришлось взбираться на такую крутую гору, что Коломба должна была, чтобы удержаться, постоянно цепляться одной рукой за ветви, а другой тащить за собой свою подругу. Через четверть часа такого трудного подъема они очутились на маленькой площадке, поросшей миртами и толокнянкой, между которыми со всех сторон вырастали из земли большие гранитные глыбы. Мисс Лидия очень устала, деревни все еще не было видно, вокруг становилось все темнее.
«Знаете, милая Коломба, я боюсь, как бы мы не заблудились».
«Не бойтесь, мисс Лидия, идите за мной».
«Но уверяю вас, что вы ошибаетесь. Деревня не может быть с этой стороны. Я готова держать пари, что мы от нее удаляемся. Смотрите, видите эти далекие огни? Наверное, это Пьетронер».
«Дорогая моя, вы правы. Но в 200 шагах отсюда мой брат. Я могла бы повидаться с ним и обнять его, если бы вы захотели».
«Это так неожиданно».
«Я ушла из Пьетронеры, не обратив на себя внимания, потому что я была с вами, иначе за мной следили бы. Быть около него так близко и не увидеть его, отчего бы вам не пойти со мной к моему бедному брату? Вы доставили бы ему такую радость».
«Но, Коломба, это было бы неприлично с моей стороны».
«Я понимаю. Вы, городские женщины, всегда заботитесь о том, что прилично, а мы, деревенские, думаем только о том, что хорошо».
«Но ведь так поздно. И что подумает обо мне ваш брат?»
«Он подумает, что его друзья не оставили его, и это даст ему твердость переносить страдания».
«А мой отец? Он будет беспокоиться?»
«Он знает, что вы со мной. Ну же, решайтесь. Вы ведь смотрели сегодня на его портрет, не так ли?»
«Нет, право, Коломба, я не смею. Там эти бандиты».
«Ну и что ж такого? Эти бандиты не знают вас. Какое вам до них дело? Тем более вам самой хотелось на них посмотреть».
«Боже мой!»
«Послушайте, сударыня, решайтесь. Оставить вас здесь одну я не могу. Пойдемте к раненому Орса. Я увижусь с братом. Бог знает, когда. Никогда, быть может».
«Что вы говорите, Коломба? Ну хорошо, пойдемте. Но только на одну минуту и сейчас же вернемся».
Коломба пожала ей руку и, не отвечая, пошла так быстро, что мисс Лидия с трудом поспевала за ней. К счастью, Коломба скоро остановилась.
«Дальше не пойдем, не предупредив их, а то, пожалуй, еще попадем под пули».
Она вложила два пальца в рот и свистнула. Вскоре послышался лай собаки. Это был пес Бруску, который сейчас же узнал Коломбу и стал служить ей проводником. Долго шли они по узкой тропинке и, наконец, увидели двух вооруженных мужчин.
«Это вы, Брандо? Где мой брат?»
«Там. Идите потихоньку, он спит. Первый раз заснул после того происшествия. Слава Богу!»
Девушки осторожно подошли и около огня, благоразумно огороженного стеной из камней, увидели Орса, лежавшего на куче папоротника и укрытого плащом из толстой шерстяной ткани. Он был очень бледен, слышно было, как он тяжело дышал. Коломба села около него и смотрела на него молча, со сложенными руками, как будто бы молясь. Мисс Лидия, закрыв лицо платком, прижалась к ней, но иногда поднимала голову, чтобы через плечо Коломбы посмотреть на раненого. Наконец Орса шевельнулся. Тотчас же Коломба склонилась над ним и начала целовать его, засыпая вопросами о ране, о боли, о том, не нужно ли ему еще чего-нибудь.
«Нет, нет, я чувствую себя отлично. В Пьетронере или еще мисс Невиль? И написала ли она мне?»
Коломба, нагнувшись над братом, совершенно закрывала от него свою подругу. Кроме того, Лидию трудно было узнать в темноте. Коломба одной рукой держала ее за руку, а другой слегка приподнимала голову раненого.
«Нет, она не дала мне письма к вам. А вы все думаете о мисс Невиль. Вы, значит, ее очень любите?»
«Люблю ли я ее, Коломба? Но она может быть
презирает меня теперь.
Презирать вас? После того, что вы сделали? Напротив, она так хорошо говорит о вас.
Почему? Почему же она не отвечает мне? Ведь одной только строчки с меня было бы довольно.
Коломбо потянула руку мисс Невиль и вложила ее в руку своего брата. Потом она вдруг отодвинулась и рассмеялась.
Орсо, не говорите дурно о мисс Невиль. Она отлично понимает по-корсикански.
Мисс Лидия сейчас же отняла руку и пробормотала несколько невнятных слов. Орсо подумал, что он бредит.
Вы здесь, мисс Невиль? Боже мой, как же вы решились? Какое счастье для меня.
Я провожала вашу сестру, чтобы не догадались, куда она идет. А кроме того, я тоже хотела увериться. Ах, как вам здесь плохо.
Коломбо сидела у изголовья Орса. Она осторожно приподняла и положила его голову к себе на колени. Она обвела его шею руками и знаком подозвала мисс Невиль.
Мисс Невиль, придвиньтесь ближе к больному. Ему вредно напрягать голос. Вот так, очень хорошо. Не правда ли, Орсо, прекрасная ночь?
Да, да, ночь прекрасная. Я ее никогда не забуду.
Как вам должно быть больно?
Нет, нет, что, мне уже не больно. Я хотел бы умереть здесь.
Вас непременно нужно перенести куда-нибудь, где бы за вами был уход, господин Делларебе. Я не усну после того, как видела, что вам плохо здесь, под открытым небом.
Если бы я не боялся встретить вас, мисс Невиль, я попробовал бы вернуться в Пьетронеру и дал бы себя арестовать.
Отчего же это вы боялись встретиться с ней, Орсо?
Я не посмел бы встретиться с вами, мисс Невиль, после того, что произошло.
Я надеюсь, что эта мрачная история выяснится, и скоро вам нечего будет бояться. Я была бы очень рада, если бы знала, уезжая, что ваша невиновность доказана, и что ваше благородство оценено так же высоко, как и ваша храбрость.
Вы уезжаете, мисс Невиль? О, не говорите этого слова.
Что же делать? Нельзя же отцу вечно охотиться. Он собирается уезжать в Англию.
Мы вас не пустим. У нас в Пьетронере найдется, что показать вам. Кроме того, вы обещали мне нарисовать мой портрет. И потом, я обещала вам сочинить серенаду в 75 куплетов. И потом... Но чего это рычит Бруско? Вон Бранду бежит за ним. Посмотрим, что там такое.
Коломбо встала и, без церемонии положив голову Орса на колени к мисс Невиль, побежала к бандитам. Удивленная тем, что очутилась наедине с молодым человеком, голова которого лежала у нее на коленях, мисс Невиль не знала, что ей делать. Она боялась неловким движением причинить раненому боль. Но Орсо сам оставил нежную опору, которую только что нашла для него сестра Коломбо.
«Итак, вы скоро уезжаете, мисс Лидия? Я никогда не думал, чтобы вам можно было оставаться в этом несчастном краю, и... Однако... С той минуты, как вы пришли сюда, я во сто раз больше страдаю от мысли, что нужно проститься с вами. Я бедный поручик, без будущего. Теперь беглец. Сейчас не время говорить, что я люблю вас, но ведь это единственная возможность высказать вам это. И мне кажется, что теперь, когда я облегчил свое сердце, я не так несчастлив».
Господин Делларебе, разве я пришла бы сюда, если бы не хотела признаться вам? С вашей стороны, господин Орсо, очень дурно говорить такие вещи. Вот возьмите обратно мой талисман.
Орса сделал движение, чтобы поцеловать руку, отдававшую ему талисман. И так как мисс Лидия отняла ее слишком быстро, то он потерял равновесие и упал на раненую руку. Он не мог удержаться от болезненного стона.
Милый мой, любимый, вам больно? Это я виновата. Простите меня.
Они говорили очень тихо и находились близко друг от друга. Прибежавшая Коломба застала их в том же положении, в каком оставила.
Стрелки, Орса, попробуйте встать и идти, я помогу вам.
Оставьте меня. Скажите бандитам, Коломба, пусть они спасаются. Пусть меня возьмут, мне все равно. Только уведи мисс Лидию, Бога ради, прошу тебя, чтобы ее не застали здесь.
Брандо, я здесь, поручик. Я вас не покину. Сержант Стрелков — крестник адвоката. Вместо того, чтобы взять вас, он вас убьет. А потом скажет, что сделал это нечаянно.
Я не могу идти. Вы бегите. Прощайте, мисс Невель. Дайте мне руку. Дайте руку и прощайте.
Мы не бросим вас.
Если вы не можете идти, значит, мне нужно вас нести. Ну, поручик, подбодритесь. Мы успеем ускользнуть, вон через тот овраг.
Нет, не надо, оставьте меня. Коломба, уведи меня с нами.
Вы сильная, сеньора Коломба. Берите его за плечи, а я возьму за ноги. Ладно, вперед, марш!
Они быстро понесли Орса, несмотря на его протесты. Мисс Лидия в смертельном страхе поспевала за ними. Вдруг раздался выстрел, на который ответило сразу несколько. Мисс Лидия вскрикнула, Брандо выругался, но пошел вдвое быстрее. По его примеру и Коломба бежала, не обращая внимания на ветви, хлеставшие ее по лицу и рвавшие платье.
Нагнитесь, дорогая Лидия. В вас может попасть пуля.
Так они шли, или вернее бежали шагов 500.
Все, я больше идти не в силах.
Вставайте, надо нести брата дальше.
Где мисс Невель?
Мисс Невель, перепуганная выстрелами, останавливаясь каждую минуту в зарослях, скоро потеряла след беглецов и осталась одна во власти смертельного страха.
Она отстала. Ну да она не пропадет, женщина всегда сыщется. Слышите, Орса, какую трескотню поднял Паттер из вашего ружья? Беда только, что низги не видно. А от ночной перестрелки никакого толку.
Тише. Слышите? Лошадь. Мы спасены.
Да, мы спасены.
Подбежать к лошади, схватить ее за гриву, вдеть ей в рот вместо удил веревочную петлю, было минутным делом для бандита, которому помогала Коломба.
Теперь предупредим Паттера.
Он свистнул два раза. Далекий свист отозвался на этот сигнал, и выстрелы ментоновского ружья перестали раздаваться. Брандо вскочил на лошадь. Коломба положила брата перед бандитом. Тот одной рукой обхватил его, а другой стал править лошадью. Поощренная двумя здоровыми пинками в брюхо, лошадь, несмотря на двойную тяжесть, проворно тронулась, а затем пустилась вскачь с обрыва, там, где 100 раз убилась бы любая некорсиканская лошадь. Коломба воротилась и стала изо всей мочи звать мисс Невель, но никто не отвечал ей. Несколько времени она шла на удачу, стараясь найти прежнюю дорогу, и на узкой тропинке встретила двух стрелков.
«А, господа, вот так перестрелка. Сколько убитых?»
«Вы были с бандитами, сеньора Коломба», — ответил стрелок. «Вы пойдете с нами. Ваша подруга уже задержана, и вы пойдете с ней в тюрьму».
«В тюрьму? Ну, это мы еще посмотрим. Ведите меня к ней».
Стрелки отвели ее на стоянку бандитов, которую Коломба с братом недавно покинула. Тут же была мисс Невель. Солдаты нашли ее полумертвую от страха, и она отвечала слезами на все их расспросы. Коломба бросилась к ней в объятия.
Они спасены. Господин сержант, вы видите, что барышня ничего не знает о том, что вы у нее спрашиваете. Она англичанка. Отпустите нас в деревню, там нас ждут с нетерпением.
Сержант не улыбнулся девушкам и сказал довольно мрачным тоном. Вас, моя милочка, отведут туда даже скорее, чем вы хотите. И вам придется объяснить, что вы делали в такое время с разбойниками, которые убежали. Я не знаю, каким образом колдуют эти плуты, Но они, наверное, заговаривают девочек, потому что где бандиты, там и красотки.
Вы очень любезны, господин сержант, но я советую вам быть осторожнее. Эта барышня родня префекту Корсики, с ней не шутите.
Сержант приказал отступать, и маленькое войско двинулось по дороге к Пьетронелле. Один из стрелков хотел взять мисс Лидию за руку, но Коломбо оттолкнула его.
Не смейте трогать ее! Вы думаете, мы хотим убежать? Пойдемте, Лидия, милая, обопритесь на меня и не плачьте, как девочка. Ну, случилось приключение, но ведь оно не кончилось дурно.
Что скажет префект? А главное, что скажет мой отец?
Не правда ли мой брат стоит того, чтобы его любить? Ведь вы любите его немножко.
О, Коломбо, люблю.
Моя маленькая сестричка, вы меня прощаете?
Приходится простить, моя строгая сестра.
Префект и королевский прокурор остановились у помощника мэра. Полковник пришел к нему знать, нет ли от дочери известия. Стрелок, отряженный сержантом в качестве вестового, доложил о битве с бандитами, битве, в которой были захвачены котел, шерстяной плащ и две девушки, любовницы или шпионки бандитов. С такой рекомендацией появились под конвоем две пленницы. Можно представить себе сияющее лицо Коломбы, стыд ее подруги, удивление префекта, радость и изумление полковника. Королевский прокурор не мог лишить себя злорадного удовольствия учинить мисс Лидии нечто вроде допроса и прекратил его, только приведя ее в совершенное смущение. Господин префект постарался сгладить грубость прокурора.
«Мне кажется, что мы можем выпустить их на свободу. Эти девицы прогуливались в хорошую погоду, ничего не может быть естественнее. Случайно они встретили милого молодого раненого. Тоже нет ничего естественнее. Сеньора Коломбо, вы можете уведомить вашего брата, что его дело приняло лучший оборот, чем он надеялся. Вскрытие трупов и показания полковника доказывают, что он только защищался и что во время схватки он был один. Все уладится, но нужно, чтобы он скорее покинул бандитов и дал себя арестовать».
Было около 11 часов, когда полковник, его дочь и Коломбо сели за остывший ужин. Коломбо ела с большим аппетитом, насмехаясь над префектом, королевским прокурором и стрелками. Полковник ел молча, все время смотря на дочь, которая не поднимала глаз от тарелки.
— Лидия, ты дала слово Делоребе?
— Да, папа, сегодня.
В добрый час. Он славный малый. Ну, черт возьми, мы не будем жить на его проклятой родине, или я не дам своего согласия.
Если они согласятся, папа.
Я, господин полковник, согласна ехать за вами и братом, куда вы сочтете нужным. Ударим по рукам?
В таких случаях будущие родственники целуются, сеньора Коломбо.
Коломбо поцеловала полковника в губы. Тот смутился. Через несколько месяцев после двойного выстрела, повергшего в смятение Пьетронеру, молодой человек с левой рукой на перевязи выехал после полудня из Бастии и направился к деревне Карду. Его сопровождала молодая женщина высокого роста и замечательной красоты, верхом на маленькой вороной лошадке, которая привела бы знатока в восторг своей резвостью и статью, но у которой, к несчастью, было разрезано одно ухо. В деревне молодая женщина проворно спрыгнула на землю, помогла своему спутнику слезть с лошади и отвязала от луки своего седла довольно тяжелые переметные сумки. Лошади были отданы на попечение крестьянину, женщина и молодой человек с двуствольным ружьем направились в горы по очень крутой тропинке, которая вроде бы не вела ни к какому жилью. Дойдя до одного из уступов горы, они остановились и оба сели на траву. Казалось, они кого-то ждали, потому что беспрестанно окидывали взглядом гору, а молодая женщина часто смотрела на хорошенькие часы, может быть, только для того, чтобы полюбоваться недавно приобретенной вещицей. Они ждали недолго. Вышла собака, и на кличку Бруско, произнесенную молодой женщиной, бросилась к ним ласкаться. Немного времени спустя показались двое бородатых мужчин с ружьями в руках. Их порванная вся в заплатах одежда составляла контраст с великолепным оружием известной европейской марки. Несмотря на видимое неравенство положения, все четыре действующих лица этой сцены встретились, как старые друзья.
«Ну, Орса, вот и кончилось ваше дело. Как говорится, за отсутствием состава преступления. Поздравляю. Мне жаль, что адвоката нет на острове, а то бы я посмотрел, как он бесится. А ваша рука?»
«Мне сказали, что через 2 недели можно будет снять повязку».
«Добрый мой Брандо, завтра я еду в Италию, и мне хотелось попрощаться с тобой так же, как и с господином Паттером. Вот почему я просил вас прийти».
«Вы очень торопитесь. Вчера вас оправдали, а завтра вы уже едете».
«Есть дела. Господа, я принесла вам ужин».
«Благодарю вас, сеньора Коломбо».
«Слушайте, друзья, вы занимаетесь дурным ремеслом. Самое лучшее, что может случиться с вами, это смерть от жандармской пули».
«Ну что ж, лучше умереть так, чем от лихорадки, которая убьет вас в постели среди более или менее искренних рыданий наследника».
«Я был бы рад, если бы вы покинули Корсику и стали бы вести более спокойную жизнь. Например, отчего бы вам не устроиться в Сардинии, как многие из ваших товарищей, а? Я мог бы помочь».
«В Сардинии? Чтобы их черт побрал вместе с их наречием. Это для нас слишком дурная компания. В Сардинии нечем жить. Что до меня, я презираю сардинцев. Для охоты за бандитами у них есть конная милиция. Меня удивляет, сеньор Делла Ребия, как это вы, человек образованный со вкусом, раз попробовав пожить с нами, не остались у нас».
«Но ведь когда я был вашим нахлебником, я был совсем не в таком состоянии, чтобы оценивать прелесть вашего положения. У меня до сих пор болят бока, когда вспомню, как друг мой Брандо скакал на лошади без седла, перекинув меня поперек, как какой-нибудь тюк».
«А удовольствие уйти от погони? Вы его ни во что не ставите».
Паттер, второй бандит, пришедший с Брандо, любил порассуждать. Все-таки незаконченное высшее образование и кличка Паттер откладывает на человека неизгладимый отпечаток. Он обратился к Орсу. «Как вы можете оставаться нечувствительным к прелести полной свободы в таком прекрасном климате, как наш? Вы повелеваете, вы наказываете виновных. Это весьма нравственное и весьма приятное развлечение, сеньор Делла Ребия. Какая жизнь может сравниться с жизнью странствующего рыцаря, у которого и оружие, и здравый смысл лучше, чем у Дон Кихота? Эх! Вы, наверное, были бы нашим, если б не одна англичанка, о которой все говорят с восторгом».
«Моя будущая невестка не любит горы».
«Итак, вы хотите остаться здесь? Пусть будет по-вашему. Скажите, могу я сделать что-нибудь для вас, а?»
«Помните о нас. Немножко, вот и все. Вы и так много для нас сделали. Моя племянница Келина теперь с приданым, и чтобы пристроить ее, стоит только моему другу Паттеру написать несколько писем без угроз. Мы знаем, что ваш фермер будет давать нам хлеба и пороху. Ну, до свидания».
«В черный день несколько золотых будут очень кстати. Мы старые знакомые, не откажитесь принять от меня этот маленький сверток».
«Никаких денег, поручик».
«Я не хотел бы расстаться с вами, не оставив вам что-нибудь на память».
«Знаете, поручик, если бы я посмел... Да нет, вы им слишком дорожите».
«Чего тебе хочется, Брандо?»
«Я все думаю об этом... чертовском двойном выстреле одной рукой. Нет, такие вещи не повторяются».
«Ты хочешь это ружье?»
Я отдам тебе его, но пусть оно служит тебе как можно реже.
Я не обещаю стрелять из него так же метко, как вы, но будьте покойны, если оно попадет в руки кого-нибудь другого, тогда вы смело можете сказать, что Брандо Савелли не умел держать в руках ружье.
А что мне дать вам, Костриконе?
Паттер на секунду задумался и сказал: «Так как вы непременно хотите оставить о себе какую-нибудь вещественную память, то я без церемонии попрошу вас прислать мне Горация, возможно, меньшего формата. Это доставит мне развлечение и не даст забыть латынь».
«Я пришлю вам Эльзевир, господин ученый. У меня есть один экземпляр». «Ну, друзья мои, пора. Пожмем друг другу руки. Если вздумаете уехать в Сардинию, напишите мне. Адвокат даст вам мой адрес на континенте».
«Поручик, завтра, когда вы выйдете из гавани, смотрите на гору, на это место. Мы будем здесь и помашем вам платками».
Они расстались. Орса с сестрой двинулись по направлению к городу, а бандиты ушли в горы.
«Будьте счастливы, поручик!»
Прекрасное апрельское утро. Полковник сэр Томас Невиль, его дочь Лидия, несколько дней тому назад вышедшая замуж, Орса и Коломбо выехали в коляске из Пизы, чтобы побывать в недавно открытом этрусском подземелье, которое ездили смотреть все иностранцы. Спустившись в подземелье, Орса с женой вынули карандаши и сочли своим долгом зарисовать роспись стен.
«Какие интересные узоры!»
«Удивительные, дорогая!»
Полковник и Коломбо, оба довольно равнодушные к археологии, оставили их вдвоем и пошли гулять по окрестностям.
«Милая Коломбо, мы не успеем вернуться в Пизу к нашему ланчу. Вам хочется есть? Орсы с Лидией увлеклись древностями. Уж как примутся рисовать вместе, до завтра не кончат».
«Обратите внимание, полковник, на один нюанс. Они еще не принесли ни одного рисунка».
«Да, молодожены. По моему мнению, нам следует зайти вон на ту маленькую ферму. Там мы найдем хлеб, алятиху и, кто знает, может быть, даже сливки и землянику. И будем ждать наших рисовальщиков».
«Ваша правда, полковник. Вы и я рассудительные люди в семье, и нам не следует делать себя мучениками из-за этих влюбленных, которые живут одной поэзией. Дайте мне руку».
«С удовольствием, Коломбо».
«Не правда ли, я совершенствуюсь?
Да.
Хожу под руку, ношу шляпы, модное платье, у меня есть золотые безделушки, и я больше не дикарка. Этот блондин, офицер вашего полка, что был на свадьбе Орсу и Лидии, боже мой, ну не могу запомнить его фамилии, высокий, кудрявый, я сбила бы его с ног одним ударом кулака».
«Четверт?»
«Кажется, этого я никогда не выговорю. Ну так он влюблен в меня без памяти».
«Ох, Коломбо, вы становитесь кокеткой. У нас скоро будет другая свадьба».
«Чтобы я вышла замуж? А кто же будет воспитывать моего племянника, когда мне подарит его Орсо? Кто же научит его говорить по-корсикански?»
«Сначала подождем, пока у вас будет племянник, а там уж научите его играть стилетом».
«Прощайте, стилеты! Теперь у меня есть веер, чтобы бить вас по пальцам, когда вы будете говорить дурно о моей родине».
О!
Разговаривая таким образом, они вошли на ферму. Там были и вино, и земляника, и сливки. На повороте аллеи Коломбо заметила старика, сидевшего в соломенном кресле. Казалось, он был болен, его неподвижность, бледность, остановившийся взгляд делали его похожим скорее на мертвеца, чем на живое существо. Коломбо рассматривала его с таким любопытством, что привлекла к себе внимание фермерши. Она обратилась к Коломбе. «Этот бедный старик ваш земляк. Я ведь вижу по вашему выговору, что вы корсиканка, сеньора. С ним на родине случилось несчастье. Его дети умерли ужасной смертью. Простите меня, сеньора, но говорят, что ваши земляки не очень милостивы к своим врагам. Этот человек остался один. Он приехал оттуда в Пизу к своей дальней родственнице, владелице этой фермы. Бедняга с горя и печали немного тронулся умом. Это стесняло барыню, у нее бывает много гостей, и она отослала его сюда. Доктор ездит сюда каждую неделю и говорит, что он недолго протянет.
Так он безнадежен? В его положении это счастье.
Фермерша продолжала. Поговорите с ним по-корсикански, сеньора. Он, может быть, немного подбодрится, если услышит родной язык.
Посмотрим.
Она подошла к старику так, что закрыла собою солнце. Бедный слабоумный поднял голову и стал пристально смотреть на Коломбу, которая тоже смотрела на него, все время улыбаясь. Мгновение спустя он провел рукой по лбу и закрыл глаза, как будто желая избегнуть ее взгляда. Потом он открыл их, но уже совсем широко. Его губы дрожали, он хотел протянуть руку, но завороженный Коломбой остался прикованным к своему креслу. Крупные слезы потекли по его щекам, и из груди вырвались рыдания. Старик сказал: «Жалься, жалься. Неужели тебе еще мало? Листок этот, что я сжег, как ты сумела его прочесть? Но за что же обоих? Роландуччо, ты ничего не могла о нем прочесть. Нужно было оставить мне одного, только одного. Роландуччо, ты не прочла его имени».
Мне нужны были оба. Ветви обрезаны, и если бы ствол не сгнил, я вырвала бы его. Не жалуйся, тебе недолго страдать, а я страдала 2 года.
Старик вскрикнул, и голова его упала на грудь. Коломба повернулась к нему спиной и медленно пошла к дому, едва слышно произнося слова своей баллады.
Мне нужна рука, что стреляла, глаз, что целился, сердце, что думало.
Пока садовница хлопотала, помогая старику, Коломба с разгоревшимся лицом и блестящими глазами села за стол напротив полковника.
Что с вами? Вы теперь такая же, как были в Пьетронери в тот день, когда в нас стреляли во время обеда.
Я вспомнила Корсику. Но это все в прошлом. Я буду крестной, не правда ли? О, какие славные имена я дам племяннику. Гильфуччо, Томазо, Орсо, Леоне. И вот и наша хозяйка. Ну что, старик умер или только в обмороке?
Фермерша была испугана и тихо ответила ей: «Сейчас уже ничего, сеньора, но странно, как ваш вид подействовал на него».
Доктор сказал, что он недолго протянет. Потеря небольшая.
О ком вы говорите, Коломба?
Об одном слабоумном из нашего края. Он живет здесь. Я буду справляться о нем. Послушайте, полковник, оставьте же земляники Орса с Лидией.
Когда Коломба вышла, чтобы сесть в коляску, фермерша несколько времени провожала ее взглядом. «Посмотри на эту хорошенькую сеньору», — сказала она своей дочери. «Я уверена, что у нее дурной глаз».